Совершить молитву.
Великий и благословенный наш Господь, мы во имя Сына Твоего Единородного обращаемся к Тебе в этот час. Ты этот день сотворил для нас, воскресный день, который собрал нас под место сего, Господи, и мы желаем, чтобы Ты благословил наш остаток этого времени, общения нашего, братьев, которые будут говорить Слово Твое, Ты исполни Духом Твоим Святым. Благослови пение наше и служение наше, пусть будет гимном хвалы Тебе, нашему дивному пастырю Господу, который сотворил церковь на земле и которую готовишь к небесной жизни. Благослови нас всех внимать всему тому, что Ты сегодня хочешь сказать нам. Просим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Номер 157. Братья, все ликуйте, славный день настал. Братья и сестры, я всех вас приветствую словами 24 стиха 117 псалма. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный». Поистине, друзья дорогие, сегодня мы можем радоваться, благодарить нашего Господа. Я вот смотрю сейчас, вот на всех вас, друзья дорогие, и мне, наверное, впервые приходится слово говорить, когда так много народа, так много душ, детей Божьих, искупленных кровью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я, конечно, и волнуюсь, переживаю, и как-то думаю, а как же будет, когда Господь соберет всю церковь свою, когда там, друзья, в вечности мы предстанем пред Господом. Это будет величайшая радость. А сейчас мы ее предвкушаем, эту радость, видя друг друга, видя это общение, которое мы с вами имеем. Поистине, это Бог сотворил. Он сотворил. И у нас сегодня продолжение, друзья, нашего юбилейного общения. И вспоминаем и прошлое, и настоящее. И важно сказать, что необходимо для нас с вами, чтобы нам сохранить верность Господу и дальше. Я желаю прочесть Слово Божие, записанное в книге пророка Захарии. 4 глава, буду читать с первых стихов. «И возвратил тот ангел, который говорил со мной, возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны я. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Савов. Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать на нем. И было ко мне слово Господне, руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Савов послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Братья и сестры, это слово было направлено некогда пророку Захарии для народа Божия, который в трудное время строил храм Господень, которые возвратились для того, чтобы строить его. И это были трудные времена. Когда мы читаем книгу Ездры, там как раз описывается, как пришли в Иерусалим те, которых Господь побудил. И когда они начали строить храм Господень, враги услышали, и они ставили различные преграды и препятствия для того, чтобы храм не был построен. И мы читаем с вами, что было приостановлено строительство рукою сильную вооруженную. Была приостановка в строительстве. Но вот Господь посылает пророков, пророк Агей, пророк Захария. Они побуждали народ Божий, чтобы все-таки строили. Братья и сестры, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы вспомнить, вот, что Бог сделал с нами. Прошло 40 лет. И то, что мы видим сегодня, это результат, друзья, руки Господней. Бог, друзья, совершил сие. Кто бы мог мыслить лет 10 или 15 тому назад о том, что мы с вами будем иметь такое общение? А если взять в самом начале, вот, уже братья свидетельствовали о том, в каком положении находилась Церковь Господня. Братья и сестры, я не буду останавливать много, но хочу один момент сказать, вот из личной жизни. По милости Господа, 36 лет я нахожусь в этом братстве. И Бог много являл милости своей, благодарю, что Он укрепил меня в самом начале. У меня никогда не было смущения, сомнения в истинности того, что эту работу начал Господь. Вот. И когда мы провели одно областное братское общение, где присутствовал Сергей Терентьевич Голев, сразу после этого общения уполномоченный поставил вопрос о том, чтобы меня вывести из совета в церковном общине. Я скажу, друзья, что этот совет состоялся 1 января 1965 года. 1 января. Казалось бы, оставить позже. Нет, нельзя. Иначе, если мы не выведем из совета, закроют нам молитвенный дом. Вот так, такая обстановка была. И, конечно, в этот день ничего не решили, 6 часов решали, вопрос не решили. А потом уполномоченный вызвал весь совет к себе в кабинет вместе с старшим пресвитером Кирюханцевым, и там они за 5 минут решили вопрос этот. И меня там вывели в кабинете уполномоченного из совета. Это, друзья, один фрагмент, вот, жизнь народа Божия. Вот, какая обстановка была тогда. Кто мог подумать, друзья, что сегодня мы так соберемся с вами. И это поистине милость Божия. И когда мне предложили о том, чтобы я отказался от оргкомитета, я сказал: братья, мне равносильно отречься от Господа. Я понимал, что это Господь как-то ясно утвердил меня в том, что это работа Духа Святого. Отречься от того, что Бог начал, Дух Святой начал, это отречься от Господа. Я этого не мог сделать. Я говорю: братья, это вы мне говорите. Я не могу этого сделать. И слава Господу, друзья, что Господь тогда утвердил, и до сего времени Господь хранит. И верю, друзья, дорогие, что каждый из нас Господь хранит. Я, друзья, хочу об этом сказать для молодежи здесь, потому что многие даже уже не знают о том, почему мы вышли. Некоторые говорят: какая разница между одними и другими? Братья и сестры, молодежь дорогая, пусть Бог благословит, чтобы немножко историю вникать, в историю Церкви Христовой, то, что Бог совершал. Друзья, дорогие, коснусь этого места. Почему нам не дорого это место? Прежде всего, кто пошел строить храм, друзья? Кто пошел? Это не просто пошли по желанию, там, это не романтика была. Это было трудное время. И я хочу, друзья, напомнить о том, кто пошел строить храм Господень. Мы читаем с вами книгу Паралипоменон, то есть книга Ездры. В первой главе здесь сказано так, смотрите. «И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники левиты, всякий, в ком возбудил Бог Дух Его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме». Не все пошли, друзья, а те пошли, которым Бог Дух возбудил. Вот что ценно. И как я благодарен Господу, что Господь в свое время и мой дух возбудил. Я думаю, что братья, которые здесь есть, вот все будут свидетельствовать, что именно Дух Господень возбудил нас на это. Это Его работа. И как мы должны благодарны быть Господу за это, прежде всего. И мы благодарим сегодня, потому что сегодня день благодарения за то, что Бог начал. Хотя трудные времена были, очень трудные времена были. И Господь, друзья, тогда свою работу совершал. Он совершает и будет ее совершать и дальше. Далее, друзья, хочу обратить внимание на некоторые просто мысли вот из того, что мы с вами прочитали. Из книги пророка Захарии, из этой 4 главы. Прежде всего, друзья, вот на это место. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Братья и сестры, не воинством и силою. Сегодня, конечно, мы собраны здесь, просто радуется сердце, друзья дорогие. Но я знаю о том, и вы знаете о том, что многие приехали сюда из таких общин, где всего, может быть, 5 человек, где 6 человек, где 10 человек. И очень мало здесь тех, которые приехали вот из таких больших общин. Друзья, может и много, друзья, но у нас мало общин, которые где-то насчитывают 400 членов или больше. А сколько у нас маленьких групп? И вот из этих групп дети Божьи приехали. И, друзья, радостно, что мы с вами здесь. Как-то ободряет нас Господь. Ободряет о том, что мы не одни, не одиноки. Некоторые, может, как-то думают, что да вот мы там одиноки. Братья и сестры, не одиноки мы. Мы соединены в один братский союз. Мы соединены в одно тело нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И как это радостно, друзья, сознавать о том, что мы не одиноки, но Господь с нами. Не воинством, не силой, не множеством, друзья дорогие. Нет, но духом. Вот что Господь начинал. Самое мало начиналось, вот, то есть дело началось с самого маленького, казалось бы. Самое малое количество участвовало в этом служении в самом начале. Но, друзья дорогие, за 40 лет Бог такую милость оказал. Это, друзья, работа Духа Святого. Не воинством, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Дальше, друзья дорогие, еще одну хочу мы поделить. Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Какая гора стояла пред Зарававелем, когда вот враги окружили и всячески тормозили. Они вначале хотели войти туда, вместе будем строить. Зарававель сказал с Иисусом, вот, сыном Исидеком, что нет, мы сами будем строить. И тогда они начали открыто противиться. Друзья дорогие, вот. И Господь говорит: кто эта великая гора? Да вообще Господа это равнина. Друзья дорогие, вот. Что могли сделать эти люди? Вот. И тогда, когда вот после очищения, когда мы читаем третью главу книги пророка Захарии, видим, как Господь совершил очищение и для вот, первосвященника. Тогда, друзья, началась новая работа, и храм все-таки был построен. Радовались дети Божии, друзья дорогие, о том, что храм это строился. Поэтому, друзья дорогие, так хочется сказать, что все эти горы, которые встречают на нашем пути, в очах Господа ничто это не значит. В наших глазах, оно может и горы, может какие-то преграды, препятствия. И сегодня, друзья, эти горы встречаются. Но слава Господу, что мы имеем полное право взирать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который все уравнивает. Он уравнивает. И еще, друзья, такая мысль, ободрение, смотрите, вот, Господь говорит. «И было ко мне слово Господне, руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его». И узнают, что Господь Саву послал меня к вам. Это было утешение для Зарававеля. Руки Зарававеля положили основание, его руки окончились. Братья и сестры, я знаю те периоды времени, когда говорили, что Совет Церквей уже окончил свое служение. Он свое дело сделал, все достаточно. Такие голоса были. Нет, Бог, друзья, так не делает. Не делай, друзья. Если Он поручил это служение, оно будет окончено. Господа будет окончено. Только на нас лежит очень большая ответственность, друзья дорогие, чтобы нам сохранить верность Господу. И как дальше сказано, вот, ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля те семь, это очи Господа, которые объявлен взором всю землю. Вот что очи Господа, друзья дорогие, они радостно смотрят. Они смотрят на тот строительный отвес, который был в руках Зарававеля. Я понимаю, друзья, что такое отвес. Вы знаете, у нас, когда строился дом молитвы, я посмотрел братьев, которые строили, они все время с уровнем. Я думаю, если не каждый кирпич будет с уровнем строить, как они построят? Но вы знаете, это было замечательное строительство. С уровнем, каждый камушек, по отвесу, все это было сделано. Друзья дорогие, у нас есть ответ. Ответ, вот это Слово Божие, вот этот ответ. И когда действительно, друзья, по ответу, по Слову Господнему совершается это служение, домостроительство, то здесь сказано, смотрите, когда радостно смотрят на строительный ответ в руках Зарававеля те семь. То есть кто? Это Господь. Он с радостью смотрит, когда, друзья, мы совершаем служение именно по этому отвесу, отвесу Слова Господнего, ни вправо, ни влево. Я вот, как-то, мне очень отрадно было, когда присутствовал на расширенном совещании Святой Церкви, и обсуждался вопрос вот, устава. Вот. И как братья подходили, вот именно, чтобы четко, конкретно, на основании Слова Божьего были изложены все эти мысли, чтобы не понимать, как-то двояко понимать, а чтобы четко было отражено. И слава Господу, друзья, что сегодня Господь так совершает. И дай Богу, друзья, дорогие, чтобы и мы, братья, ответственны за это служение, чтобы вот единственное было ответ, особенно молодые братья-служители, потому что мы уже где-то в какой-то степени уходим на второй план, по возрасту нашему. А вот молодые братья-служители, чтобы и в церквях, и в общем нашем братстве, чтобы вот это ответ, Слово Божие был в руках вот наших. И тогда Господь с радостью будет смотреть. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Вот. И сегодня, и не только сегодня, мы собрались не просто для того, чтобы вот провести этот день, а для того, чтобы еще Господь благословил нас на дальнейшее. Мы разъедемся. Впереди мы не знаем, что нас ожидает, какие трудности, переживания ожидают, какие горы нас встречают. Но будем помнить, что вот пред очами Господа это равнина. Это равнина. И Бог все совершит. И, друзья, придет день, когда Господь возьмет церковь свою. И мы с вами, друзья, там встретимся. Там, в небесах. Какая это будет радость. Да благословит нас Господь всех, чтобы нам однажды узреть лицо нашего Господа. И там возрадоваться в вечности. Аминь. Будем молиться, друзья. 40-летнем пути не только мы здесь имели переживания, но рядом с нами, хотя близко не жили, были те, которые соучастники дела служения. Это наши друзья, которые живут и оказывают соучастие в труде там, за границей. Одни из тружеников, которые оказывают участие молитвами, поддержкой, наши друзья с Голландии. И вот мы так уж знаем его, так и просто называем. Есть как руководитель миссии в Ринштиме, брат Рим, которого мы очень хорошо знаем. Он очень много сотрудничал, давно, в дни гонений, тесно. И как-то мы настолько уже понимаем, если брат Рим, мы понимаем, это Голландия, это друзья, это наши, те, которые соучаствуют в этом служении. Поэтому он поделится словом приветствия от сотрудников миссии в Ринштиме Голландии.
Ik ben erg dankbaar dat ik hier vandaag in uw midden zijn kan, samen met mijn vrouw en nog een broeder en een zuster van onze mission.
Ik wil
u namens alle broeders en zusters in Holland heel hartelijk groeten in de naam en de verbondenheid met onze Heer Jezus Christus. Ik wil graag een paar versen met u lezen uit Psalm 105. Kan ik dit lezen uit de Hollandse Bijbel? Ik lees de eerste vijf versen. Loof de Heere, roept zijn naam aan en maakt zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, psalm zingt hem en spreekt aandachtig van al zijn wonderen. Roemt u in de naam van zijn heiligheid en het hart van degene die de Heere zoeken verblijden zich. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht gedurig. Gedenkt zijn wonderen die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en de oordelen van zijn mond.
Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте народам дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды
Gedenkt zijn wondertekenen, zijn wonderen die hij gedaan heeft. Op zichzelf genomen is dat een wonderlijk gebod. Omdat wij mensen een natuur hebben die altijd het tegenovergestelde doen. Meestal gedenken wij niet wat God gedaan heeft, maar wat we zelf gedaan hebben. Ik denk vooral op dagen zoals vandaag. Dat er een groot gevaar is dat als we terugblikken, dat we voor ogen zien wat wij allemaal gedaan hebben. Ik wil dat gevaar in de ogen zien. En het is het verlangen van mijn hart om ernaar te zoeken wat God gedaan heeft in deze jaren. Om zoals dat staat in Psalm 105. Zijn wonderen te betrachten. Toen ik in 1978 met het werk van de broederschap bekend raakte. Heeft dat me bijzonder ontroerd. Ik wist daarvoor niet dat er in Rusland zoveel ernstvolle en bijbelse christenen waren. Wij wisten toen die tijd in Holland dat er christenen vervolgd werden. Maar we hadden totaal geen gedachte wat voor soort mensen dat waren. Ik heb toen een gemeente leren kennen die leefde. Dat zag ik aan de gloed in hun ogen. In de warmte waarmee ze omgingen met het woord van God. Ik begreep niet waar halen ze de moed vandaan om in de ogenblikken dat hun alles ontvalt. Toch de hoop vast te houden. Wat is het geheim van deze gemeente? Ik denk dit. Dat te midden van alle verdriet en van alle leed en alle moeilijkheden die er waren. In dat alles was ook God tegenwoordig. En als dat zo is, wat kan er dan veel? Alles. Toen we met het werk in Holland begonnen, hebben we ook heel veel tegenstand gehad. Ik weet nog dat een ervaren christin mij vroeg in die tijd, weet je wel waar je aan begint? Weet je zeker dat dit de weg van de Heere is? En ze waarschuwde me. Weet dat je met dit werk je bevindt op het krachtveld van de Satan. Want in dit werk val je hem aan in zijn gezicht, in zijn aangezicht. En mensen die dat doen, die zullen dat weten. Ik heb die eerste jaren vaak aan deze zuster moeten denken. Toch hebben we ook gezien hoe de Heere het werk zegende en bevestigde. Maar ik heb de Satan gezien. In zijn aangezicht, in zijn ogen. In de kranten en tijdschriften in die eerste jaren hadden we veel tegenstand. Ik weet nog in de begintijd dat er een avond drie broeders bij mij kwamen. Broederin, wat wil je eigenlijk met Rusland? Ik heb eenvoudig mijn hart geopend en gezegd... Zo op één moment... We boden ze mij 100.000 gulden aan.
Zo demarkeerde.
Als ik maar wilde stoppen met het werk. Het heb ik gezegd, broeders. Wij kunnen deze problematiek niet met geld afkopen. Dat is een geestelijke strijd die we niet met geld kunnen oplossen, maar met geestelijke wapens moeten strijden. In diezelfde tijd werd ook in het kerkblad van de Baptiste Unie in Holland zo gewaarschuwd dat de baptisten waar wij contact mee hadden, dat waren geen christenen maar sectariërs. Hebben we, mijn vrouw en ik, in die eerste tijd een moeilijke periode gehad. Enerzijds merkten we dat God leefde en dat de Heer ons zegende. Maar in die eerste jaren hebben we ook gemerkt dat de arm van de KGB niet beperkt was tot Rusland alleen. Die was ook in Europa en ook bij ons actief. Wij zijn en ook mijn vrouw in die begintijd ook bedreigd. Maar gelukkig de Heere die gaf ons veel eenvoudige mensen. Meest huismoeders. En veel jonge mensen. Die begonnen te schrijven aan de gevangenen en hun gezinnen. En ze begrepen wat we wilden doen. En in die tijd is na 2-3 jaar... toen gebeurde het dat de journalisten gingen begrijpen... dat de berichten die wij verstuurden, dat die klopten. De eerste jaren hebben ze altijd onze berichten laten liggen. En toen hebben ze begrepen dat het klopte. En vanaf die tijd hebben ze ons met achting bejegend. En gauw daarna ontstond de situatie dat journalisten, als er in Rusland wat gebeurde, dan belden ze ons op en dan vroegen ze om ons commentaar, om naar onze visie. En door de betrouwbaarheid van de berichten van de broederschap. Heeft Friedensteam in het Westen een autoriteit gekregen. De journalisten en ook de radio in Holland wisten dat als Friedensteam iets doorgeeft, dan is dat geen sensatie, dan is dat realiteit.
Journalisten en ook de radio wisten dat als Friedensteam iets doorgeeft, dan is dat realiteit.
Zo hebben we na die eerste moeilijke jaren toch heel veel zegen gekregen op het werk. Een kring van trouwe medewerkers. Jeugd- en vrouwenkringen en verenigingen. Die schreven naar strafkampen of petities. In de jaren van de vervolging werd er in onze gemeente en in onze gezinnen heel veel gebeden voor de mensen en de gezinnen hier in Rusland. Veel van onze kinderen zijn opgegroeid met de foto's van de gezinnen van de broeders hier. Zo van Krutskov en Kozorezov. Gorev en Skornakov. Onze kinderen wisten hoe de namen van de kinderen waren, hoe oud ze waren. En zo hebben we geleerd ze te bidden. Voor wat hier in Rusland gebeurde. En zo doen we dat nog. Er is ook vandaag veel gebed en meeleven onder de christenen in Holland. Met al degenen die nu in het noorden, boven de Poolcirkel, het woord verkondigen. Er wordt voor de gezinnen van de broeders gebeden. En veel mensen zijn gemotiveerd om de jong bekeerde gelovigen in al deze streken ook van lectuur te voorzien. Er blijft in Holland een hart voor alle die het moeilijk hebben. Met heel veel zorg volgen we de ontwikkelingen in de landen van Centraal-Azië. Landen van de Caucasus. En er wordt in onze kerken en in onze gemeente voor gebeden. Zo in maart hebben we altijd in heel Nederland een gebedsdag. Dat is een woensdag, niet toch? De eerste woensdag van maart. En dan wordt er in alle kerken en gemeenten van Holland wordt er gebeden. We hebben 's morgens en 's middags en 's avonds een dienst. En dit jaar hebben we vanuit Friedensteam alle gemeenten en kerken, alle pastoren aangeschreven. En opgeroepen te bidden voor de broeders en zusters in Turkmenistan. Voor de familie Atakov. Atigol en Shegildi. En we weten dat in heel veel gemeenten er gebeden wordt, ook in heel veel gezinnen. De foto van Atigul en de kinderen, die is ontzettend bekend in Nederland. Zo proberen we vandaag ook met ons hart naast de christenen te staan. Die enerzijds proberen het woord van God verder te dragen. En ook een hart te hebben voor de mensen die het moeilijk hebben. Psalm 105, dat is Een lofzang van God op de weldaden die hij gedaan heeft aan Israël. Wat is er rijker en groter om ook vandaag terug te zien? Op het spreken en de daden van God in de jaren die voorbij zijn. Het vijfde vers. Zijn wonderen en zijn werk te gedenken. Wij als mensen hebben nooit meer gedaan dan dat we schuldig zijn te doen. Met alles wat we gedaan hebben, blijven we nog onnutte dienstknechten. Daarom blijft voor ons alleen genade over. Verwondering over de wonderen en de wondertekenen die God gedaan heeft. Ook in deze 40 jaren die voorbij zijn. Ik heb als buitenstaander 23 jaar uw leven en uw strijd leren kennen. Soms iets geproefd van de hitte van de vervolging. Gedeeld in uw tranen en uw vreugde. Ik heb ook het leed gezien in de gezinnen. En in de gemeente. En het heeft ons alleen maar meer aan u verbonden en ook aan Gods troon. Maar het meest ben ik altijd geraakt. Zo, in mijn hart, door de tekenen en de blijken van Gods trouw. Toen en ook nu. Ik voel me ook vandaag de minste hier. En daarom wil ik het dichter nazeggen. Wat we lezen in Psalm 105, vers 3. Roemt de naam van zijn heiligheid. En het hart van degene die de Heere zoeken verblijden zich. Bij die vrienden, daar horen ook de vrienden uit Holland bij. Bij het hart van degene die de Heere zoeken. Ik voel me vandaag beperkt door de taal. Maar ik hoop en ik bid dat de geest waaruit ik spreek. Getuigt met uw geest. Om samen de Heer te loven en te prijzen. En ik hoop dat daartoe ook onze samenarbeid in de toekomst gezegend wordt. Amen. Nog snel gesproken. Wat doen we? Moeten we nog een geschenk? Of niet? Wij wilden niet de mens in het middelpunt stellen. En we hebben een van onze broeders die is zeer creatief. En toen heeft hij in een uur, nog geen avond, heeft hij iets gemaakt waar iets van het verleden en van het heden in tot uitdrukking wordt gebracht. Zo, nog een laatste verzoek. Er is in Holland een lied, het is ook in het Russisch. Zo, dat is zo de inhoud, een oproep tot verootmoediging. En dat lied zou ik graag samen zingen.
чтобы эту песню спели. Я хотела бы спеть вместе со всеми собранием. Это номер 187 из сборника «Не знаю, почему открыт мне благодать дан».
Друзья, мы
немножечко хочу прокомментировать картину. Ее тут картину не так видно, но символически схвачена вся суть Христовой Церкви и роли распятия Божия Христа Иисуса в жизни. И вот здесь я просто прокомментирую, всем видно не будет. Здесь вышка стоит тюремная. Здесь Библия, на которой написано с властью, что для Слова Божия нет уз. И люди тянутся ко кресту Господа. Слово Божие приобретать, читать, иметь Божье откровение. Но что для нас крест Господа, друзья? Это как символика у нас не принято, допустим, часто, но вот в данном случае это очень удачный момент изображения. Знаете, что апостол Павел сказал? «Я не желаю хвалиться ничем, кроме Господа, крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Понимаете? Вот когда я живой для мира, отзывчив, Он меня зовет, и я откликаюсь. Я не сораспят Христу. Он меня зовет, и я готов отозваться. Я хотел бы жить, как Он, и так далее, и так далее. Апостол Павел говорит, я кончен, и меня нет для мира. Вот живем ли мы так? Я распят для мира, я умер для мира. Ничего во мне не отзывается мирского. Там господствует в мире растление похотью. Я умер для этого. Живем ли мы так? И мир для меня распят. Понимаете, двойное действие. Мира тоже нет для меня. И меня нет для мира. Мы настолько чужие и настолько тянемся ко Христу. И вот этим хвалиться, в этом торжествовать победу. Так что благодарим за такой чудный подарок. Слава Господу за милости Его. Пусть благословит Господь общение наше своим присутствием божественным. Аминь.
Братья и сестры, вот просьба была брата Рина спеть этот вместе 187-й. Мы сейчас и будем петь. Хочется отметить еще, что брат Рин со своими сотрудниками не просто знают понаслышке братства. Они мерили ногами своими пустыни Каракум. Они находились и дыхание ощущали 60-градусных морозов, допустим, Чукотки, Заполярья. Они знают, что такое слежка преследования КГБ. То есть все это испытано не просто вот теоретически, а в практической жизни. И братья, которые совершают служение на миссионерских полях, не раз видели улыбающееся сердце, лицо брата, сотрудника Мирина. И вот вместе, как бы сказать, мы споем и как-то совместно и с теми, кто сегодня совершает служение и оказывает соучастие из Голландии, из Германии, с Америки, из Канады. Всем, кому дорого это служение. 187-й, не знаю, почему открыт мне благодать и дар, или почему спасенничает мне дан от вечных кар, но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне наследие вручит в день, когда опять придет. 187-й. Ефремов, служитель церкви Санкт-Петербурга.
Будем читать. Книга Иисуса Навина, 14 глава. Выборочно читаю 7 стиха. Иисус Навин, 14, 7 стиха. «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что у меня было на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. И ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Столько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать, выходить и входить. Итак, дай мне сию гору. Иисус благословил его и дал удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. С этого города началось благословенное царствование Давида. Два седовласых старца стоят напротив друг друга. 45 лет прошло, из памяти не сглажены те события трудного пути перехода в Ханаан. Убеленные сединой Халев и Иисус Навин напротив друг друга. И Писание говорит, после того, как Халев обратился к Иисусу Навину с тем чудесным обетованием, которое от Господа получил, «Дай мне гору сию». Мы с вами прочитали, Иисус благословил его. Иисус благословил. Без всякого прикословия меньший благословляется больше, но они оба великих. Но кто-то был поменьше. Иисус благословил его. Халев, 85 лет ему. Я, говорит, столько же крепок, как и тогда, когда было мне 40. Готов к войне, готов. Может быть, говорит он, может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Он уповает на Бога, уповает. Не на силы свои надеется, хотя крепок еще. А я думаю, кто-то с молодых, наверное, видел его слабость уже. Я сегодня наблюдал, как Михаил Иванович сюда поднимался с трудом. Николай Семенович заходил, или Николай Петрович. Мы за сединой, за слабостью физически, которая проявляется у старцев наших, дорогая молодежь, можем не заметить могущество Духа. И я вам скажу, и вчера, может быть, кто-то как-то там рассуждал с позиции острого ума, все замещающего, и мы иногда обращаем внимание на немощи старичков и не замечаем великое и славное. Я думаю, что и в Халеве были. И в Халеве были особенности слабости. Но он себя чувствовал сильным. Он себя чувствовал сильным. Я почитаю себя счастливым, что сегодня могу стоять на этом великом служении, проповедовать Евангелие, молиться вместе со всеми и среди старцев принимать участие в этом служении. Дорогая молодежь, но у меня слово сегодня к вам. Я хочу обратить внимание на очень важный момент. И как пример наших рассуждений мы возьмем небольшой отрывок Священного Писания из книги Бытия. На нашем общении сегодня присутствуют седовласые старцы, которые принимали непосредственное участие в пробуждении, которое осуществлял Дух Святой. Здесь есть те, которые были очевидцами начала пробуждения, тем, которым 40, может быть, 50. И те, которые только из уст свидетелей могли слышать о тех чудесах, которыми Господь вел народ свой. Послушайте слово,
наследники великого благословения, свидетели, может быть, последних наставлений, уходящих в вечность, братьев дорогих старцев, которые отвоевали независимость и свободу нам для проповеди Евангелия, и мы в эту свободу вошли так просто и порой незаметно. Послушаем, дорогие братья и сестры, слово Господне, и мне хотелось бы сегодня как можно ближе молодежь приблизить к старцам, а старцев побудить передать свое благословение для молодежи. Как это было на страницах Священного Писания? Книга Бытие, 48 глава. Читаю. 21 текст. «И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». Вот я умираю. Но Бог будет с вами. Ни разочарования, ни страха, ни переживания нет у старца. Я умираю, но Бог будет с вами. Он передает эти слова молодому, сильному человеку. Бог будет с вами. Яков, а что ты слышал от Бога? И мы читаем, что он слышал. 46 глава, 3 текст. «Я пойду с тобою в Египет, я выведу тебя обратно». Иосиф своей рукой закроет глаза твои. Бог дал ему непосредственное откровение Иакову. «Я буду с тобою, я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя». Я представляю, как ждал Иаков этого часа. Он на чужбине, он должен быть в обетованной землю. Бог гарантировал ему: «Я тебя выведу». Иосиф своей рукой глаза закроет. А вот немощь подошла. Я умираю. Яков разочарован в Боге. Бог не исполнил свои обетования. О нет, нет. Он верит Богу. Значит, не сегодня. Бог выведет вас. Бог выведет. Бог однажды сказал: «А я умираю». Сколько благословений, сколько надежды, сколько веры слышится в этом старческом голосе, сколько силы. Так могут говорить только те, которые победили мир. Бог выведет вас. Бог будет с вами. Такое Яков сделал завещание своим потомкам в эти предсмертные часы. 47 глава. 29 текст. «Положи под стегно руку твою и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». Якову не все равно, где будут лежать кости его. Он со своим народом хочет почивать, со своим. Кости вынесет из Египта. Он должен был быть в Египте. Путь в Ханаан через Египет идет. Египет – это не место для народа Господнего. И мир – это не наше место жительства, дорогие братья и сестры. Но мы с вами должны пройти. Христос сказал пройти через этот мир. «Я, — говорит, — посылаю вас. Не пришел взять нас из мира. Я посылаю вас, и я с вами буду». Бог должен явить свое могущество через народ свой в Египте и показать славу свою через наследие свое. Дорогие братья и сестры, Бог должен явить могущество свое миру этому через церковь. Он ее избрал. И нам не все равно должно быть, где кости лежать наши будут. Как жаль, что кто-то на чужбинку собрался. У Якова не так было. Он с народом своим. и костями лежать будет. Я хочу обратить внимание, молодежь дорогая, на силу слова старца. Может быть, не все у него с голосом в порядке было, и с глазами совсем плохо. Но само слово, вот что надо увидеть за дрожащим голосом, может быть, за несвязной речью, вот эту силу духа. А у Иакова она проявлялась особо. 48 глава, 3 текст. «И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Узе, в земле Ханаанской, и благословил меня. О, сколько много времени прошло с тех пор! Но ничего не забыто, он все помнит. Бог всемогущий был тогда, он и сейчас. Хоть я умираю, хоть Господь обещал меня вывести из народа этого, но я умираю, но верю. Бог всемогущий явился мне в Лузе». Братья, дорогие старцы, как молодежи нужно вот это твердое упование уходящих в вечность братьев, дорогих старцев и сестер, которые могли бы так передать слово наставления, ободрение, утешение и благословение для молодого поколения. Бог всемогущий явился мне в Лузе. Два человека, снова друг перед другом, то мы вспоминали с вами двух старцев, а вот теперь старец и молодой. Когда мы читаем первые стихи 48 главы, Писание говорит, Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы, а их мало было, и сел на постели. Он похуже, чем Михаил Иванович был. Михаил Иванович с трудом, но пробрался сюда, а он же встать не мог. Все силы напряг, сел на постели, сын идет. А что побудило Иосифа прийти? Молодежь, это для нас хороший урок. Услышал, отец заболел, папа болен. Поднялся, оставил все свои государственные дела. Все в сторону отложил, сыновей своих, Ефрема и Манасию. С собою берет, к дедушке повел. Не знает, что будет, но чтоб деточки дедушку увидели, известили. Иакова, Иосиф идет, скрепил силы последние, сел на постели. И вот встреч двоих. Седовласый и, может быть, тот, у которого еще ни одной сединки на голове. С расслабленным телом один, а другой полон энергии. Один пастух, а другой высший государственный деятель. Вот они встречаются. Кто кого больше? Писание говорит, глаза Иакова притупились. Не мог он видеть ясно, не мог. Иосиф позорче был, но Иаков видел дальше. Гораздо дальше, чем молодой, опытный, способный, грамотный. Иосиф, я на это хочу обратить внимание, дорогая молодежь. Мы иногда вперед забегаем, старичков забегаем. По пылкости своей и большую ошибку делаем в нашей жизни. Увидел Иаков сыновей Иосифа. А это, говорит, кто? Внуков своих не узнал. По слабости зрения своего оскорбился Иосиф. Я очень хорошо помню один момент. Брат мне один молодой, мой ровесник, с таким огорчением, даже немножко с возмущением про отца своего рассказывал. Отец его служитель высокого положения. Надо же, говорит, столько времени не был, приехал и внуков своих не узнал, детей моих. А это, говорит, кто? И он как оскорбление для себя это принял. Дедушка не разобрался. У Иакова не так. Иосифа тоже в взаимоотношениях. А это, говорит, кто с тобой? А это, говорит, дети мои. Дети мои. Ну, подведи их сюда. Вот оно, правильное взаимоотношение. И Писание говорит. Мы читаем. Подведи их ко мне, я благословлю их. Братья дорогие, старцы, как молодежь нуждается в благословении. О, молодежь, не избегайте этого. Даже если по старости что-то не так, вы думаете, идет. И подвел Иосиф, у него все четко. Он сразу сориентировался, как надо поступить. Под правую руку папину Манасию подводит, тот первенец. Под левую Ефрема. Папа ж не разберется, зрение плоховатое. А папа все понял. И Писание говорит, он раз и переложил правую руку свою на Ефрема. На Ефрема, а левую на Манасию. Как Иосиф отреагировал? У него зоркий взгляд. Он лучше папы видит, но не настолько далеко, как отец. Мы читаем. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее на голову Ефрема. На голову Манасии. С головы Ефрема на голову Манасии. И сказал Иосифу. Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Не так, отец. Вот мы так способны подправлять старичков. Мы зорче в некоторых вопросах, так нам кажется. Писание говорит, Иосиф прискорбно стал. Не так, отец, не так. Я вспоминаю один случай, это где-то 87-й или 88-й год был. Приехал один брат, старец, служитель Совета Церкви к нам в Петербург. Собрал узкий круг служителей. Говорит, братья, вот в Совете Церкви у нас такое решение принято в отношении вашего брата одного. Приняли решение освободить его от служения в Совете Церквей. Он будет трудиться в своей церкви. Есть вопросы, которые надо будет ему разрешить. И так-то спокойненько, мягко нам это объясняет. А у меня в сердце такое, не знаю, ну, возмущение, может быть, не назову, а такое несогласие, такое непонимание. Как? Он первый у нас. Это в моих мыслях. Он же старший среди нас. Не так, братья, что делаете вы? Мне так хотелось сказать. Слава Богу, что я так не сказал. Удержался, седина удержала. А вот так в сердце было. Мне так прискорбно было. Я Иосифа понимаю. Не так, отец, не так. А он сказал нам это и уехал. А у меня сердце не один год болело. Я еще несколько раз пытался руку на голову того переложить, благословляющую руку, с нашей снять. Прошли годы, и думаю, как хорошо братья сделали. Как далеко видели, а мы-то по своей молодости как близоруки были. А подправить старичков хотелось. И Иосиф то же самое. А смотрите, как Яков отвечает. Но отец его не согласился. Не согласился. Он тверд, мужествен. Он не потерял рассудительность. Может быть, он не такой способный в речь, как Иосиф. Тот государством всем управляет, но тверд в своих решениях нет. Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его. Вот так будет. Бог так хочет. Меньше будет большим. А те два брата поссорились между собой. Ефрем и Манасий вот так приняли. О, как не так бывает в жизни нашей молодежи. Чуть понизили, чуть сослужение отстранили, чуть подвинули, и сколько бывает негодований, некоторые уходят даже. И такие вещи бывают. Не так поступили. Братья что-то не предусмотрели. Иосифу не так. И еще один момент из этой важной поучительной истории. Это взаимоотношения молодежи и старшего поколения. Мы будем брать уроки для себя. И сказал Израиль Иосиф: «Я не надеялся видеть лицо твое, но вот Бог показал мне детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. Кто когда из нас почтение такое оказывал родителям? Из нас, молодежи, мы иногда поцеловать своих родителей стесняемся. А он, несмотря на свой мундир высокопоставленного чиновника, на колени перед пастухом склонился и голову свою поставил для благословения без всякого прикословия. Меньший благословляется больше. И вот Иаков, тот, который свидетельствовал под фараоном, пастухи, говорит, мы, он благословляет того, который руководит всей Египетской империей. Он его благословляет. И тот в смирении стоит и поклоняется папе своему и лицом до земли. А папа-то как умирает. Какой чудесный пример для нас, молодежи. О, если бы все отцы умирали так, благословляя детей своих. Мы читаем: «И благословил Иосифа, и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраама и Исаака, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, и да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве посреди земли». Так благословляет Иосифа, детей его, а потом заключительные слова произносит: «А я умираю, но Бог будет с вами, Бог с вами будет». О, если бы мы с вами получали такое благословение, и дай Господь, братьям наш, последние силы собирая, благословение свое передавать подрастающему поколению. Братья, мы очень нуждаемся в этом. Я скажу вот из собственного опыта. В 83-м году меня руку положили на служение благовестника. И, казалось, уже и опыт небольшой заимел, и церковь большая. А вот с такой скорбью смотрю, что меньше старичков становится. Я себя как сиротой ощущаю порою. И папу своего вспоминаю, простой человек. А вот не раз мне говорил: «Сынок, не так ты делаешь». А я уж служитель. «Не так ты делаешь, сынок». Годы прошли. «Папа, папа, где ж я раньше был?» Расцеловать бы отца за такие слова. Не совсем понимал папу своего. Он, может быть, и не мог как следует объяснить. Вот только и мог выговорить: «Сынок, не так ты поступаешь». Да не поцелуешь уже. Поздно. Молодежь, упустите время с родителями своими, с братьями попрощаться, как должно, как горько потом будет, если мы еще поймем. А Иосиф низко склонился, головой своей до земли, в глубоком почтении, хотя и прискорбно было, папа что-то не так делал. Иосиф потом это поймет. Но какое почтение! Я иногда так с большой скорбью слышу. Некоторые хотели бы, чтобы старичков поменьше здесь, может быть, сидело. Может быть, и так. Дай Бог, чтобы так не было. Но иногда доходит молодым бы вперед, молодым. Яков, у него уже дни предсмертные, а он еще благословения не передал, но не опоздал. Он силы свои скрепил в последний момент. Он не торопил события, и дети не торопили события. Он потом их соберет, всех собрал, всех послушайте, говорит, дети, и каждому наделил свое благословение, каждому он не опоздал. О, как не было у Адонии так, как должно было быть.
Помните, господи, как поспешил, как вперед старичков забежал.
Давид еще царем, Давид. Еще вопрос царства не решен. Но Давид уж приболел. Его там одеялами накрывают. Постарчески уже немощи проявляются. И Адония, Писание говорит, он и выскочил вперед. Третья книга царств нам свидетельствует. Адония возгордился. И какое заявление сделал. И так поспешно, и так необдуманно, хотя способный был. Писание говорит, он родился Давиду после Авессалома. Красавец. Умный, способный. И поддержку нашел. И я, говорит, буду царем. О, как побежал вперед. Как побежал. И чем все это кончилось, вы помните, друзья? Как потом пришлось ему расставаться с жизнью своей. Вот эта поспешность молодая. У Якова не так. Он вовремя передал благословение. Хоть руки дрожали, но дух был тверд. Хоть тело дряблое, но благословение в нем столько, что и на нашу долю хватило. Хоть глаза слабые, но вперед видел гораздо дальше сына своего зоркого. Такой был старичок. Я в связи с этим вот вспоминаю передачу благословения в жизни того, кто начал свое царствование с Хеврона, о чем я вначале говорил, Давида. Давайте прочитаем об этом. «И сел Соломон на престоле Господнем». О, как высоко! Попробуй такое заявление сегодня скажи. Может быть, некоторые попытались бы Соломона оттуда снять. Куда забрался? «И сел Соломон на престоле Господнем». Описание так учит. Так учит. Господь определил, а помните те 12 старцев, они тоже все на престолах. Но их отношение-то Бог поставил. Они должны пасти народ Господень. Они должны передавать благословение. Бог поставил высоко. Вместо Давида, отца своего, оказывается, Давид там находился. На каком престоле? Не просто на царском. Господнем престоле. Они поставлены правильно надзирать. Верное направление давать народу своему. И был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И 26 стих, это 29 глава первой книги про Пролипоменон. И Давид, сын Иисеев, царствовал над всем Израилем и до конца. Вот оно, и молодое, и старое, и все вместе так связанное. И так неразрывно между собою, и такое благословение Господне для всего народа. И Давид царствовал. Давид, да, Соломон уже поспособней, и речь может быть более лучше, но и Давид в почете, и он царствовал. Вот такая у нас должна связь, дорогие братья и сестры. Вот молодежь наша со старичками нашими братьями. Вот такое единство должно быть, и все вместе в одном. А где те, которые повыше? Они на престоле Господнем. О чем это говорит? Ответственность великая. Ответственность великая. Чтоб мерзость в церковь не прошла. Вот так Господь поставил на высоту этих людей. Чтоб нечистоты не было никакой. Чтоб сатанинский престол в церковь не вошел. Вы помните, как об этом в Откровении сказано, ты живешь там, где престол сатаны. Вот дьявол всегда хочет престол свой не только в наших сердцах поставить, церковь нести его. Но там престол Господень должен находиться. И там блюстители, те пресвитера и пастыры, те, которые должны правильно и верно не только учить, но примером жизни своей показывать смиренное послушание Богу, который поставил на это ответственное место. Послушаем еще. Совсем коротко буду говорить. Мало времени, как умирали отцы наши. Те, которые получали благословение и передавали его следующему поколению. Пятидесятая глава книги Бытия, 24 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку, Якову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет». Оказывается, Иосиф еще умрет в Египте. Не только Яков. Иосиф, да и дети его там костями падут. Или еще место в земле египетской. Но сколько твердой веры! Бог сказал! Он Якову еще сказал! Выведу тебя! А 400 с лишним лет пройдет. И никто не усомнился. Отцы передали, а дети восприняли. В наше время не осуществилось, значит, Бог ваше поколение это сделает. В следующем поколении произойдет, значит, в третьем роду. Но Бог выполнит свое слово. Иосиф умирает, полон надежды, полон веры, у него нет сомнения. Бог вас выведет. А вы кости мои унесите отсюда. Сколько веры и у этого человека. А я... умираю. Снова возвращаюсь к Иакову, великому патриарху. И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался. Так величественно и так просто. Так славно и приложился к народу своему. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним. И целовал его, а он уже холодный был, может быть. А Иосиф на лице отца своего. Многие ли так прощаются с родителями своими? Иосиф, ты веру потерял в Бога. Ты увидишься скоро с папой своим. А ему трудно расставаться здесь на земле. Ему папа нужен. Больной. Родненький. Немощный. Но тот, который благословение свое передает. Наставление даст. Совет оставит. Папа мой, папа. Плакал на лице отца своего. Дал бы Господь нашей молодежи так прощаться с родителями своими, с братьями, уходящими в вечность. Бога благодарит за них. Я почему сегодня говорю, пронил эту фразу. Может быть, последние наставления для молодежи братья седовласы сегодня передают. Увидим ли лица их? Запоминайте все. И еще один момент. Последний. Третья книга царств, вторая глава. Приблизилось время умереть Давиду. Приблизилось время. И завещал он сыну своему Соломону, говоря, вот... я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и мужествен. О, какое благословение для сына! Он тоже все успел сделать, хоть и старичком дряхленьким был. Ты же будь тверд и мужествен,
и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями твоими, и соблюдай уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Сколько разума, сколько силы духа, сколько мудрого наставления, и самое главное сказано. Хоть Давид ослабел крепенько, он уже лежит больной. А ты будь тверд и мужествен, а я умираю. Я отхожу в путь всей земли. Ты продолжай дело, ты продолжай. Нам, может быть, придется продолжать дело, которое начинали отцы наши, и они выстаивали свободу. Вчера мы видели эти плакаты, которые вот были развернуты однажды перед Билли Грэмом. Я, кстати, тоже принимал непосредственное участие в этом деле. И вот там один плакатик. Библии нужны. Молитесь о том, чтобы братьям-узникам Библии разрешили иметь в узах. Лишали Слово Божие отцов наших, не могли они вникать так в Священное Писание, может быть, изучать его, ежедневно читать, как сегодня мы это можем делать. И, может быть, уже знаний таких нет Священного Писания, память уже не так, чтобы выучить множество глав наизусть. Они только молились, чтобы Библию им передали. А мы сегодня каждый имеем, да не по одной, не по одной. Это отвоевано для нас, молодежь дорогая, отвоевано. Отцами нашими, чтобы сегодня Библия самой дорогой книгой была в нашей жизни. Чтобы мы черпали оттуда духовные богатства и силу для того, чтобы идти в этот мир последнего времени, получая благословение от Господа, от братьев наших старцев. Пусть Господь поможет и братьям нашим старцам передать это последнее благословение, которое выражено в наставлениях и сегодняшнего дня, и, может быть, если Бог продлит жизнь нашу. Маленький пример, который можно было наблюдать вот из последнего совещания Совета Церквей. Мы там, молодежь, немножко так ютились в стороночке. И вот заходит один старец, не буду называть имена братьев, старец заходит с палочкой, ноги тяжело передвигает, один там сидит около кафедры с костыликами. И вот они друг друга увидели, один тяжело поднимается, а другой медленно идет вот навстречу друг другу, и вот два старца встречаются. Но самое-то главное в чем? Мы можем вот на старческую немощь посмотреть и подумать так, ну что братьям тут делать, вот старичкам? Тут уже и молодежи достаточно. Они друг на друга посмотрели, так расцвели, а это можно было хорошо заметить, так расцвели. И один другому говорит, ну что, домой идем, домой скоро дома будем. И вот друг друга и расцвели. Как самое вот великое счастье друг другу передали о том, что скоро дома будет. А как это нам нужно? Я умираю, и счастливая улыбка на устах, и страха никакого, а это благословение для нам, молодежи. Это передача вот для нас, вот так умирать, вот так ожидать вечности с радостью. Бог освободит скоро от бремени тела. Оно дряхненько, а дух-то бодр какой. Дорогие братья и сестры, молодежь особенно, с уважением будем относиться к старцам. Если проявляется что-то, и в речи, может быть, и в немощах, вы не на это смотрите. Обратите внимание на силу духа, а это самое главное. Братья дорогие, а вы побольше благословляйте молодежь. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
словами. 20 стих. «Я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Павел так уверенно говорит с дерзновением, «Я посрамлен не буду». Молодежь, дорогая, братья, сестры, вот прошло 40 лет. Это благословенный путь. Это сегодня дата славная. Сколько враг хотел посрамить, сколько ждал этого посрамления. Но Павел так уверенно говорит, я не буду посрамлен. Почему? Потому что он верную цель взял, чтобы Христос возвеличился в его жизни. Во всех делах, предприятиях, планах, и жизни, и смерти. И поэтому он мог идти этим славным путем, и так славно перейти в славную вечность. Братство наше тоже этим путем идет, и наша молодежь, и на Урале здесь мы тоже желаем этим путем идти, чтобы одна цель была – Христос возвеличился. В жизни ли, в смерти ли, Христос возвеличился. И в собственности Божьей можно только славную жизнь прожить и в славную вечность пройти. Этот псалом родился тоже так. На одном из молодежных общений Уральского объединения тема была «Но вы, род избранный, народ святой, люди, взятые в дело». И там родилась эта псалом.
Прекрасный удел Творца.
Me.
Дорогие друзья, вот сегодня немножко разговор даже зашел о том, чтобы братству нашему молодому благословение передать детям Божьим. Вот большинство молодых здесь, причем не молодых, просто мальчиков, а зрелых мужей, а братство воспринять. Друзья мои, мы сами жили благословением Божьим. Мы сами достигли благословения успехом, что шел впереди Господь. Я хотел бы сказать, что до тех пор, мы это часто говорили в Совете Церквей у себя, пока председателем Совета Церквей является Христос, мы в безопасности, мы знаем путь, мы имеем жизнь. Господь сказал, есть путь истинной жизни. Если мы имеем только Бога Небесного, мы ничего не знаем о Боге. Если мы имеем Бога вчерашнего, который творил чудеса, мы ничего не знаем о Боге. Нам с первых дней хотелось Бога живого, каким Он и является, и чтобы действовал Он здесь и сейчас своим благословением. Он этого больше всех нас вместе взятых хочет. Он заплатил самую высокую цену за каждую душу, и за мою, и за вашу. Это его первое желание присутствовать здесь и побеждать именно. Почему? Потому что мы просто даже и не перечислим, для чего пришел Господь, какова его цель. Но только отчасти вспомним, что не только мир вести, но и разделение, не только созидать, но и разрушать, но прежде всего спасать. Я пришел для того, чтобы спасти, взыскать и спасти погибших. Я пришел, говорит Господь, не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою. Я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, которые он настроил в чертогах Божьих. Вертеп разбойников стал из храма Божьего. Вот для чего еще пришел, разрушать и разделение совершать. Не мир я пришел принести на землю, но меч разделения. Ох, как будет отделять! Ох, не уйдем мы никуда от этого отделения. Двое на кровле. Один берется, другой оставляется. Может, тот, кто даже на замечание берется, а тот, кто поставил его на замечание, оставляется. Двое мельничные в жерновах, мельщие. Один берется, другой оставляется. Так будем же среди тех, кто берется. И, друзья мои, сегодня мне хочется еще вот о чем напомнить. Братья совершают служение с призывами к покаянию. Я уверен, я вижу некоторые лица здесь. Когда пошел стан народа Божий, исход из греха на путь правды, водимый Духом Святым пошел за Христом, потому что святые идут за Ним, куда бы Он их ни повел. И сам шел через страдания, оплевания, скорбь и смерть. Где не прошла смерть, там не будет воскресения. Там просто в этом нет нужды. Соучастниками воскресения будут те, кто прошел через эту смерть и скорбь. Здесь еще на земле. И вы знаете, сколько во время гонений отошло, потихоньку, незаметно отцепилось от стана. Потому что стан пошел, а ему вслед камень, оплевание, война, узы, тюрьмы. И длительный это был путь. И вы знаете, после каких частых остановок, и в Ветхом Завете, когда Моисей вел народ Божий, сколько раз они поднимались со своего места идти дальше, оставались трупы, оставались близкие, родные, разделение было. Возложи меч твой, извлеки меч из ножен, поражайте друг. поражайте беззаконие. Вот это веселое Царство Божие, где телец и пляски, где восторг деланный, душевный. И Господь говорит: немедли исправляй ситуацию, сойди скорей, Моисей, приступай. И вообще Господь сказал: не пойду с вами. Качество вашего духовного состояния таково, что если пойду, как святой Бог, истреблю вас всех до одного. Вот чтобы вы хоть как-то волоклись, идите, но без меня. Вот ведь какие были ситуации. И сегодня мне хочется сказать: братья, сестры, вот у нас нет председателей, секретарей, помощников, тех других, но постарше, ну, кому какое предпочтение. И главное, мы усматривали, кого отметил Бог своим благословением. Мое служение не выше служения, которое ходит, увещевает и спасает души уже тех, кто потерял спасение. Просто каждому свое место. А когда Господь, Он поставил одних для одного, другого, третьего, тогда Он так и остается главой своей церкви. Вот в этом отдать сердце свое. И еще хотел напомнить, если для Него самое главное, и Его кровь для чего пролита, это спасение. Ради спасения Он разрушал дела дьявола, потому что они не давали спасения никому. Это дьявольское домостроительство, он разрушал до предела. И вот когда я говорю от нас, кто тихо уходил, а кто громко, а кто улюлюкал вслед, были в наших рядах, и они сегодня нуждаются, чтобы поспешить за станом, за этим исходом в вечное царство. Спасайтесь от рода сего развращенного, а некоторые вернулись туда, А еще есть души, которые впервые слышат Слово Господне. А еще есть души, которые долго слушают Слово Господне и не решатся к покаянию. Друзья, и для вас это блистательная возможность. И вот сегодня, знаете, полней будет наша радость, когда на небесах больше радости будет об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Понимаете, что ждет небо нашего спасения? Именно не за наше общение пролита кровь. Мы когда-то уже спасались, а за грешников, которые еще не покаялись, которые нуждаются в спасении. Молитесь в душе, молитесь в сердце. Те, кто еще не отдал сердце свое Богу, готовьте себя, чтобы вот связь с Богом только была у вас и ваша личная душа. И доставьте радость небесам, чтобы она была полной, и наша радость от этого эхо отразится Духа Святого к нам, и мы еще полней порадуемся. А в перспективе укажем еще и еще молодежи на Христа. Он наш президент, Он наш руководитель. Он не просто впереди сидящий, Он глава церкви, Он альфа и омега. Если так на Него ориентируете, мы абсолютно в безопасности. Но здесь численностью простой не пройдешь, здесь сердечная связь, здесь сердечное откровение, здесь Он читает наше сердце один, другой рядом сидящий не прочтет наши письмена, иногда очень запутанный. Хоть на бересте, хоть клинообразные надписи, хоть иероглифы, кто как мыслит, но Бог сердце читает. Дайте порадоваться небесам, порадуйте нашего Господа, и мы снова получим радость с небес. Он благословит нас еще, и будем всегда так ориентироваться. Я как-то назвал свое служение, чуть уподобил, потом это исказили. Но я сказал, я как бы местоблюститель трона Господня в церкви, в братстве. Я сам на него боюсь подойти и приземлиться, и присесть. Обожгусь. Не мое это место. Не я кровь пролил. Не я Господь господствующий, Царь царствующий. Я боюсь этого больше всего, но и смотрю так зорко, чтобы кто-то лично не выпятился. Здесь нужна и сила, Здесь нужно и терпение, и молитва, потому что очень много было претендентов. И нам нужно было смотреть, чтобы место Господа было не занятым никем из человеков, но занятым Господом, чтобы мы и в узком круге смотрели на Него, чтобы мы, находясь даже в самых тесных обстоятельствах, всегда помнили, вот Он наш Господь, вот Он в сердце, вот Он рядом, Он недалеко от каждого из нас. И тогда, когда так мы будем идти все за Ним, мы с дороги не собьемся. Идущие этим путем, даже и неопытные, не ошибутся, не споткнутся, не заблудятся. Итак, еще раз, пока идет служение, есть время, молитесь. И к тех, кто улюлюкал вслед нашего исхода, когда Господь повел, к тех, кто свистел, кричал, еще позволю себе несколько слов. Часто говорят, а вот Давид согрешал, ну да, можно было бы его там и затоптать. И Моисей не вошел, можно было бы его там затоптать. Но мы еще ничего не знаем о Христе. А ведь и Илия, великий пророк, ошибся. Много ли, мало ли? 7000 раз. Великие дела совершил, величайший из пророков. Убежал. И говорит, остался я один, и моей души ищу, Господи. Что же говорит ему божеский ответ? 7 душ, 7000 душ. Соблюл я 7000 душ. Вот эти Давиды, вот эти Моисеи, как представитель Ветхого Завета, вождь, на фаворе. Торжество кто им доставил? Господь. Они пили из последующего камня. Камень же был Христос в пустыне. Они верой искали Его. И вот на фаворе Господь показал, что Его благодатью очищается. Упованием на Христа жили. Да, совершили ошибки. Да, и у нас все есть. Но Господь ведет, не ошибаясь. Он нас тут же поправляет, а ведет сам. И вот когда смотрим Илья, и когда смотрим Моисея на фаворе беседующий, и Господь с ними все объединился. Века пророческие, века закона, но Христос дал всему благодать и спасение. И Петр, увидев это, сказал, сделаем 3 кущи. Тебе, Господи, кущ. Тебе, Господи, первому кущ. Но, милые, не кущ. Голгофская жертва. Кровь Иисуса Христа. Иначе бы нас здесь не было. Друзья, внутренне, молясь, доставим радость небесам. Больше радости на небесах об одном кающемся грешнике. Тут Голгофская жертва достигает своей цели. Все остальное не имеет столь серьезного значения. Готовьте свои души, да благословит вас Господь и к дальнейшему слушанию и к следованию за Господом. А Ему да будет слава за все. Аминь. Терять бодрствование, присядьте немножечко, чуть-чуть отдохнем. Может быть, кому тяжело, мы тоже часть вот сидим. А молитесь все равно. И знаете, Господь наш Иисус Христос нам в Слове Своем говорит, как нужно не пропускать момента, но если нужно забежать Ему наперед, если нужно догнать Его, ищите Господа, когда можно Его найти. Призывайте, когда Он близко. И вы знаете, что Господь и покаяние наше, и рождение свыше – это двусторонний акт. Акт завета. Завета через кровь Его с небесами. Он завещает нам всю красоту и богатство небес, но акт двухсторонний. И Он уже проделал с небес, из глубины веков – Прежде бытия мира, как агнец закланный, он проделал основную часть пути, приблизился к нам, пришел на эту землю, слово свое открыл, пострадал, умер, воскрес, одержав полную победу, и послал вестников своих благовествовать слово о спасении. Но акт этот двусторонний. Он проделал такой путь за нами. И если мы вот так вот не дотянемся к нему, останется, может быть, эта пропасть навеки. Я вот немножко начал говорить, чтобы молились и шли, и какая-то сестра тут уже начала бежать передо мной. А я вспомнил и думаю, вот это же я бегу. Когда уверовал, думаю, Господи, прочь, прочь все остальное. Никто бы не пересек, не отвлек, не помешал. Только бы коснуться Его живого Бога. Иди, говорит, с миром, вера твоя спасла тебя. Хоть край одежды прикоснусь и обрету спасение, исцеление. Все остальные суета. А вот кто с верой бежит, и я говорю, Господь наш, такой трудный путь прошел, и оплевание, и посмеяние, и смерть. И тогда только имел кровь, и тогда только имел власть воскресение и дать прощение нам, когда прошел через это. Только тогда отец, судья праведный Всевышний, дал ему право прощать грехи, даровать спасение. И он сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И еще одно маленькое замечание. У нас сейчас слово «дьявол», «сатана» стало почти анахронизмом. То есть то, что в хрониках когда-то употребляли старым употреблением, совершенно ненужным. Но когда вот душа каждая кается, мы сразу замечаем, освободи меня от сатаны, Господи. Он черный, не дает мне жить. Он во мрак уводит помыслы мои. Он совершает со мной гнусные дела. Он отстреливает, как снайпер, и духов столько злобы поднебесной, что на каждого снайпера хватит. И если мы свое сердце открыли, у каждого там свой театр, у каждого там свой клуб, своя связь с дьяволом. И вот тут-то на этом уровне мы хорошо видим, что творит этот вечный гнусный проказник. И духи его. И вот здесь в покаянии, где душа соприкасается с Богом, как на хирургическом столе, вскрывается сердце, и мы видим, что он там творит. А душа говорит, освободи меня от сатаны. Вот где он. Реклама, все красиво дается в этом мире. А вот в глубине сердца он творит свое черное дело. Но Бог пришел и говорит, сын твой, отдай сердце твое мне. Береги сердце твое. Больше всего хранимого храни сердце твое. Из него источники жизни. И вот Бог проделал эту часть пути. Дотянитесь верою, дерзновением. Дотянитесь, прикоснитесь с верою. И мы постоим еще отдохнувши и споем. И потерпим, и помолимся вместе, потому что не просто рождается очередное дитя, а рождается чудо дитя Божьего для вечности, для вечной жизни, для бессмертия. Поприсутствуем при этом, помолимся, сопроводим это молитвами наших к Всевышнему, который имеет власть прощать грехи, а Ему за все да будет слава. Аминь.
Кто желает обратиться к Богу с покаянием, выходите сюда, друзья, будем продолжать. Душа молиться будет. Кто во время гонений ушел с этого узкого пути, то во время трудного положения в братстве ушел на путь широкий, еще есть возможности сегодня, в день торжества, вместе здесь, в глубоком сокрушении сердца, покаяться, возвратиться. Господь Иисус ждет этого. Когда Иоанн Креститель пришел, то не было сказано, что Он придет, чтобы возвратить сердце отцов к детям. И сегодня Господь хочет, чтобы
и отцы, и дети могли стать у ног Иисуса Христа. Те, которые ослабели, охлаждение получили, потеряли ценности, которые Бог дал, как блудные сыновья. Есть еще время для покаяния. Выходите, пожалуйста. Есть таковые. Думайте об этом, друзья. Сейчас мы будем слушать слово, поделится брат Михаил Иванович. Ну, думаю, что для нас многих... Михаил Иванович Хорьев, служитель Совета Церквей.
Братья и сестры, я очень в большом переживании, волнении. Я знаю, что уже к концу идет общение, усталость есть определенная. Ну и хочется все-таки еще немножко сказать. Постарайтесь немножко собраться и немножко еще получить назидание. Приоткроем сердца наши для этого. Я прочитаю одно место Священного Писания, которое я очень люблю, я его знаю наизусть. Детство, но оно является, это место Святого Писания, фундаментом для моей жизни. И поэтому я еще раз я его прочитаю. Убежден в том, что вы тоже знаете это место. Тем легче и рассуждать об этом. Итак, место Святого Писания. Святое Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Слова Иисуса Христа. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сама постановка вопроса какая? Уже понятно по самому высказыванию. Врата ада не одолеют то, что я создам церковь. Значит, будут очень большие нападения на эту церковь. Но врата ада не одолеют, наверное, надо так понимать, все силы ада. Ну, приложат усилия для того, чтобы преодолеть церковь. И не смогут. Я как-то был среди молодежи. Их было человек 50. И вот раздали каждому по бумажке. И каждому было предложено. Пожалуйста, напишите, как вы думаете, для чего пришел Иисус Христос? Одной фразой. Пожалуйста, напишите. Ну, каждый быстро написал, собрали. И когда стали читать, смотреть, то я был весьма удивлен. Все ответы были правильные, но почти все разные. Но все правильные. А вот ответьте вы, братья и сестры, ну, вот сами себе ответьте, для чего пришел Иисус Христос? Ну, нет возможности опросить каждого. Ну, в этих записках было так сказано. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти меня как грешника. Ну, правильный ответ. Конечно, правильный. Другой ответ. Иисус Христос пришел сообщить, что Бог любит меня. Ну, тоже правильно. Иисус Христос, это третья записка, Иисус Христос пришел для того, чтобы научить меня молиться Богу. Ну, хорошо, Эдн. И вот сколько ответов. Но если бы сейчас меня спросили, а все-таки твое же мнение, для чего же пришел Христос, скажи ты, то в свете прочитанного текста надо все-таки признать, что Иисус Христос пришел для того, чтобы создать церковь свою. Церковь свою, в которой будет убежище каждому, кто призовет имя Господне. Церковь Иисуса Христа, как прекрасное сокровище на земле, вот живет уже скоро 2000 лет. Ах, сколько она претерпела, эта церковь. Она бедная, бросаемая бурею, но она же грозной, как полки со знаменами. Церковь Иисуса Христа. Нет, братья и сестры, я не буду говорить за церковь, сколько она претерпела в прошлых поколениях. Есть об этом книги, есть много-много рассказов различных. Но я думаю, нам лучше посмотреть в наше поколение, чтобы осмыслить, сколько пережила церковь, но осталась непобедимой. Нет, не просто на плаву осталась, но и сохранила красоту свою, прелесть свою, свою притягательность. Ну и хочу, братья и сестры, напомнить, что нам, живущим в нашей стране, досталась особая доля. Нет, я не сказал горькая доля, но трудная доля, особая, потому что мы так вот по воле Господа нашего созданы в богоборческом государстве. Ну, молодежь этого не знает, а пожилые знают, что в 30-х годах была объявлена пятилетка. Знаете, каждая пятилетка имела свое название. Ну, кто-то помнит последнюю пятилетку, которая была пятилетка качества и эффективности. Так называлась она. А в 30-х годах, с 32 по 37, пятилетка безбожия. Да-да, так она и называлась. Пятилетка безбожия. И в эту пятилетку должны были закончить все религии. Закончить. И управлялись как могли. Все закрывали, все разрушали. Руководство арестовывали. Все подчистую. Я жил тогда, мое детство прошло в Ленинграде. Мой папа тоже был служитель церкви, и он был арестован. Ну, впрочем, не только он, но и вся активная часть верующих. Я ж не говорю только служители. Вся активная часть верующих, а это входят и хористы, и рядовые, но непосредственно кому-то говорящие о Господе. Все уничтожили. Тоже на все. И дожили до такого времени, когда совершенно некуда было идти, чтобы помолиться с кем-то. Совершенно это было невозможно. Для нас совершенно нормально, когда в воскресный день берем деток и идем молить при дом, в храм Господень. Это так естественно. А тогда приходило воскресенье, а идти некуда, совершенно некуда. Пошли бы как в некоторые семьи, ну и тех сослали. Слежки были, как только кому кто придет, и высылка, как неблагонадежных людей. Ах, непросто было. Наша мама, моя мама, в воскресенье Николя нас гулять не пускала. У нас было четверо детей. Она всегда стол пододвигала к окошку. У нас одна комната была в коммунальной квартире. к окошку. Мы окружали стол. Она, как всегда, как и каждое воскресенье, открывала Библию. И вы знаете, мы уже привыкли, шелковая закладочка была на этой странице, и она всегда читала одно и то же место. Мне кажется, что-то я не припоминаю, чтобы она читала другого места. А читала она место то, которое я вам сейчас прочитал. И ничего больше. Когда она говорит: «Детки, послушайте, что я вам прочитаю», я уже знаю, что она будет говорить о том, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Она каждый день что-то другое, новое говорила, каждое воскресенье, но все равно только по поводу этого стиха. Наверное, потому, что она себя хотела убедить в правильности этого писания. Сама переживала, что уж очень, очень большой лопатой все разбросано. Ей очень хотелось быть уверенной, что церковь сохранится. И, наверное, поэтому нам каждый раз она читала одно и то же. И она нам говорила: «Детки, какие вы счастливые, что вы родились в этой стране. Вот смотрите вокруг. Нигде нет ни одного храма, ни одного молитвенного дома, ни одного хора нигде не услышишь. Нет, детки, это не только у нас в городе. Это по всей стране так. И вот когда вы будете вырастать, вы внимательно смотрите вокруг. Смотрите и волнуйтесь, смотрите и радуйтесь, и плачьте, но радуйтесь. Вы наблюдаете, как будет расти церковь, как она будет подниматься и мужаться, и этому вы будете свидетели. Братья и сестры, все, чем я занимался все мои 70 лет, а мне уже столько, я смотрю по сторонам и удивляюсь, смотрю и на вас, и вспоминаю свою маму. Смотри, и удивляться будешь. Ничего нету, а вот здесь столько, столько любящих Господа. Да мы еще и больше увидим. Ты только лишь верь каждому слову, что Господь говорит: врата ада одолеть церковь не могут. Я уже говорил, что моя молодость прошла в Ленинграде. Она непростая была. На многие вопросы мы не находили ответов. В 50-е годы, но я не буду рассказывать очень много, потому что, да и время так уж. А мне выделено совсем немножко времени. Знаете, один час разрешили мне. Но это чуть-чуть, это немножко. Это просто начать и закончить. А вы знаете, уже прошло-то 20 минут. Я просто хочу сказать, братья и сестры, я буду выборочно выбирать, много буду. Что хотелось сказать самое главное? Молодежь, естественно, хотела принять крещение. Подаем заявление, нам говорят: доживешь до 30-летнего возраста, завтра посмотрим. Ну как дожить, когда так хотелось принять крещение? Ну, я в 22-летнем возрасте в отпуску был на Украине, уговорил одного пресвитера, он мне преподал крещение ночью. Слава Богу, я пришел членом церкви. Вы думаете, так все просто? Пресвитер подзывает себя: «Мишенька, подойди сюда». Подхожу. «Ты что, принимал участие в Святой Заповеди?» «Да». «А ты что, член церкви?» «Да». «А где ты, миленький, принял крещение?»
Ну, а что сказать? Я говорю, Михаил Акимович, это Орлов был у нас тогда пресвитер. Михаил Акимович, когда мне преподали крещение, на берегу спели псалом. Не расскажет ручей говорливый, никому мой тайный святой. Так неужели я буду болтливее его? Ну, вы понимаете, братья и сестры, тогда-то было не до смеху. Тогда было не до смеху. А он так посмотрел на меня, похлопал по плечу и говорит: «Ой, молодец, никому не говори, сразу его арестуют, кто тебе преподал». А молодежь вокруг меня гурьбой: «Где ты принял, где ты принял, и мы поедем». Вы понимаете, какая ситуация-то? Серьезнейшая, серьезнейшая. Когда... Ну, мы жили как могли. Жили. Я сейчас многое упускаю. Это когда-нибудь мы с вами встретимся в более свободном таком общении, и мы более подробно с вами тогда поделимся, когда будет побольше времени. А сейчас хочу сказать, Бог оказал милость великую. И в 61-м году великое пробуждение началось, когда братья пошли к руководству всех и предложили созыв съезда с тем, чтобы решать все внутрицерковные вопросы. Я помню, когда мы рассуждали об этих вопросах, я, познакомившись с первым посланием, задал вопрос Геннадию Константиновичу. Это было 40 лет назад. Он, может быть, не помнит, но я хорошо помню. Я говорю: «Ну, брат Геннадий, ну, это первый шаг. Ну, мы разошлем первое послание. А что будет дальше?» А он говорит: «Я и сам не знаю. Мы, братья, собрались для того, это он говорит, мы собрались для того, чтобы утвердиться в правильности первого шага. Но если мы его сделаем правильным, Бог укажет, какой второй шаг». И вот так действительно. И второе послание было, и третье, и дальше. И вот прошли 40 лет. Все 40 шагов. Я вам скажу, и все шаги правильные, в правильном направлении. Я не могу сказать, братья и сестры, какой год из 40 самый трудный или самый легкий. Я вот попробовал с карандашом в руках, потому что так-то по памяти трудновато. Вот так вот сделал, так вот 40 клеточек, и попробовал отмечать, что в каком году происходило. Ой, понял, что никакой год никак нельзя отметить, вывести как бы как особый, но из этой шеренги 40-летий. Нет, все года особенные, все прекрасные и все трудные. Трудные вопросы были. Но в каждый год была и радость победы, и Бог продвигал все дальше и дальше. У меня за 40 лет самые светлые воспоминания. Я помню хорошо брата Шалашова, Александра Афанасьевича. Вы знаете, братья и сестры, я у него был оруженосцем. Да в полном смысле этого слова. Он выше меня на голову, наверное, был такой взрослый. Но здоровье-то у него совсем слабенькое было. А я, когда мы отправлялись с ним в дорогу, мы с ним вдвоем ездили долгое время, ну как долгое время, в течение, наверное, месяцев 7-8. Это 62-й год, начало 63-го. Я носил его брезентовую сумочку, где хранилась Библия. А он в одной руке палочку держал, вот и все. И так мы путешествовали. Я помню, едем в Одессу на пресс-конференцию. Там будет рукоположение, четыре брата. А он говорит: Мишенька, нам придется до конца съездить на трамвае и обратно. Зачем? У меня, говорит, ноги совсем не ходят, они мели. Я говорю, я снял его боты и стал его массажировать. Ну и не пришлось до конца ехать. Он приобрел вновь чувство ног. И мы опять пошли. И вот так вот, из города в город. И 5 декабря 63 года он отошел в вечность. Я был при его отходе. Мне было очень приятно и видеть в Челябинске он отошел в вечность. И видеть, лежит он на кровати, а в изголовье, то есть в ногах его, так, чтобы он лежал и видел гвоздик, и на гвоздике висит брезентовая сумочка и палочка, на которой он упирался. Вот так у него последние дни жизни, все, что у него было и с чем он уходил. Благословенные мужи, оставившие благословенные посевы, плодами которым питаемся мы и сегодня. Я сознательно сейчас буду говорить только лишь о тех, кто отошел уже в вечность. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Так написано. Так написано. Я отошел в вечность, наш брат Николай Романович Савченко, пресвитер Омской церкви. Вы знаете, он 5 лет отбыл в омском лагере. И когда он освободился, меня прислали в этот лагерь. И вы знаете, как было прекрасно, когда впереди меня прошли святые люди. Меня, как узнали, что я верующий, окружили и спрашивают: «А Савченко Николай Романович знаком тебе?» «Да, знаком. Пресвитер Омской церкви. Знаю такого». А меня спрашивают: «А ты похож на него?» Я говорю: «Ребята, мне с вами быть 5 лет, вы сами потом определите, похож я на него или нет». А один говорит: «Мы не знаем, какой ты. Посмотрим. Но лучше его ты быть не можешь». Вы знаете, у меня мурашки по коже. Дойти до такого совершенства, что вот лучше уже быть нельзя. Я говорю: «А почему?» «Да потому что он был до конца святым человеком, понял?» «До конца святым человеком». Нет, они не сказали, что он был добренький, кроткий. Он просто до конца святой человек. Видимо, по всем параметрам проверенный. «До конца святой человек». Я спрашиваю: «Ну, приведите хоть один пример какой». «Один. Я приведу тебе много примеров, но ты просишь один, вот, пожалуйста». Мне, говорит, поручили накормить их в столовой. Новый этап, а их было 10 человек. Я 10 мисок положил, поставил на стол. «Садитесь, ешьте». Все сели. А Савченко Николай Романович встал около своей миски, сложил руки, поднял, закрыл глаза и стал молиться. А я, говорит, первый раз увидал, как люди молятся-то. И мне, говорит, страшно стало. Я думаю, в тюрьме закрывать глаза? И взял миску и переложил на другой стол. Думаю, как он будет реагировать, когда откроет, а миски нет. Вот будешь в следующий раз закрывать глаза. А он сел, смотрит, миски нету. Влево посмотрел, вправо. И выходит со стола. Я подхожу к нему и говорю: «Батя, я пошутил, вот твоя миска, кушай». А он говорит: «Нет, ты не пошутил». «Как не пошутил? А ты знаешь, кто я такой?» «Нет, я пресвитер Ромской церкви». «А ты знаешь, какие у нас порядки? Когда приходим на новое место, весь день надо быть в посте. А я забыл. А Бог повелел тебе, возьми миску от него, ему не положено. Вот ты и взял. Так что ты не смущайся, Бог повелел тебе, ты и выполнил. Так что не надо, не надо. Я, говорит, весь вечер следил за ним, он ничего не ел. Это, говорит, точно. Нет, я, да что там, говорит, говорить, до конца святой человек». Я больше не стал с ним разговаривать. Я многое другое слышал еще о нем, но скажу только лишь, входил я в этот лагерь, пока по царскому ковру меня так и все присматривались ко мне. Такой ли это человек, как Сашенька? Ах, братья и сестры, какие драгоценные жемчужины в этом доме, в том доме, который сотворил Бог, которого преодолеть-то невозможно, невозможно. Потом, когда я отсидел, отбыл свой срок, его на мое место опять посадили. И так его избили, что на носилках вынесли, и он дома и умер от тех побоев, которые были совершены. Ну вот, я немножко увлекся. Ну а как не увлечься? Хоть немножко, хоть чуть-чуть. А время бежит. Я был, когда в этой колонии, однажды приходит новый этап, меня находит один человек, ну, ясно, неверующий, и спрашивает: «Как твоя фамилия?» Я говорю: «Ты Батурина знаешь, Николай?» «Знаю». «А я с той командировки, то есть с того лагеря, где Белова, Кемеровская область. Мы, говорит, наши койки были рядом. Он вот так, проход только лишь нас разделял. Ты знаешь, какой он?» Я говорю: «Я с удовольствием послушаю». «Это, говорит, святой человек». И думаю, та же характеристика. Как приятно. Я спрашиваю: «А чем это выражается? Ну, что ты особого заметил за ним?» Он говорит: «Знаешь, говорит, он каждый день, вернее, вот в 10 вечера, когда можно было уже всем ложиться спать, все ложились, а он у своей койки вставал на колени и какую-то бумагу перед собой держит и чего-то шепчет потихоньку. А что там за бумага? Мы думали, что это молитвенник какой-то, читает молитвы. Минут 15-11, ну, кто был в зонах, тот знает, в это время все должны лежать, обход, всех должны застать только на койках, обязательно. А он стоит на коленях. Офицер кричит: «А это что еще там такое?» Ему говорят: «Это Батурин молится». Подошел сзади пинком ногой. Ну, не просто лишь бы, ну, а как это обычно делается. А он продолжает стоять. Его потащили за ноги и 15 суток карцера. А когда его потащили, он мне сунул свой список, молитвенник, как я думал. И я сохранил его. И когда он пришел обратно, он спрашивает меня: ну как, ту бумагу сохранил? Сохранил. А я, говорит, без его разрешения посмотрел. Я думал, там молитвы записаны. А там, говорит, в 3 столбца фамилии и ничего больше. Он, оказывается, посмотрит на фамилию и молится, чтобы никого не забыть. Для памяти своей. И чтобы никого не забыть, ведь мы же способны забывать-то. И чтобы никого не забыть, там, может быть, и 50 фамилий. И вот он за каждого и молится Богу. Спрашивает: а как твоя фамилия? Я говорю: о, и тебя я видал в списках. Ну ладно. И вы знаете, говорит, 2 раза таскали его в штрафной изолятор. А потом сказали: пусть молится, это неисправимо. Я с ним был, говорит, 1.5 года. Каждый вечер молился. Я говорю: долго? Ну, наверное, 1 часа. Я не знаю, но я засыпал, когда он стоял. Я точно не знаю, сколько. Скажите, братья и сестры, можно такую церковь победить? Врата ада одолеть не смогут. Нет. Я помню, мы бывали с Храповым Николаем Петровичем, служителем Ташкентской церкви. Были с ним в Алма-Ата, большой общине, регистрировано. Ну, после собрания вопросы и ответы, разные вопросы. И среди всех прочих вопросов: а какой у вас стаж? Какой? Что за стаж? Ну, трудовой. Трудовой. Ну, говорит, я 24 года в тюрьме был. А стаж это не засчитывается в трудовую книжку. Братья и сестры, у меня и трудовой книжки нету. А из зала: а как же вам будет пенсию определять? Он так постоял, посмотрел и говорит: братья и сестры, пока вороны живы, или я с голоду не умрет. И вопросов больше и не было. Вот так, шаг за шагом. Кстати, Николай Петрович так по пенсии и не пользовался. Он уже отошел в вечность, не дождавшись свободы, и не выйдя на пенсию. И трудовой стаж ему не нужен был. У Бога своя записная бухгалтерия и свой учет. Перед ним пишется памятная книга, и все учтено. Братья и сестры, я помню Якова Францевича Дирксена, пресвитера Омской области, в селе, отца 10 детей. Он был рядовой пресвитер, но его забрали, дали 5 лет. Мы с ним были всего 3 месяца. Ну, больше нас терпеть не могли вместе, нас разлучили. Его послали куда-то в Кемеровскую область, нет, простите, на Алтай куда-то. Он там и отошел в вечность. Домой больше не вернулся. Он очень хорошо пел. Он вторым голосом, я первым. Но он так красиво пел, что и мой первый уже мог считаться пением. Он вторым пел. И мы разные пения пели. Ну, конечно, не хоровые, общего пения. Что знали наизусть, все пели. И заключенные, уже зная наш репертуар, делали заказы. И чаще всего, это каждый день, а то в день по 2-3 раза заказывали. «Взойдем на Голгофу, мой брат». Это пение они что-то особенное любили. И вот помню, поем мы, а нас окружила толпа. Поем мы. И как раз тот момент, отец мой, зачем ты оставил меня? О, брат мой, чтоб принять тебя и меня. Вот эти слова как раз мы пели. Я обратил внимание, что все смотрят на него и очень удивлены. Я тоже посмотрел. Оказалось, из двух глаз текли слезы. Вот он умел так. Слезы текут, а голос он не меняется. У меня так не получается. У меня уж если текут слезы, как-то и надо постоять, утереть. Ну, успокоиться потом. А у него получалось. У него, я потом посмотрел, и вот там, где с бушлата капало, на цементе мокрое пятно от слез. И с таким благоговением воспринималось пение. Скажите, разве можно победить такую церковь? Нет, невозможно. Один прокурор вызывал меня и говорил: ну что ваши верующие пишут, ходатайствуют, вот забрали нашего братика, пресвитера. Вот мы, говорит, забрали тебя, а у тебя там в церкви другого выбрали. Мы, конечно, и его заберем. Третьего выберут. Мы третьего заберем, четвертого выберут. А потом, когда-нибудь, все равно же вы все освободитесь, и вас будет четверо. А если бы мы вас не трогали, ты бы так один и стоял. Так что, говорит, содействует размножение. Ну да ладно. Я, конечно, ему не поддакивал, а сам размышлял, думаю, ну, может быть и так, ладно, пусть будет так. Братья и сестры, многие наши братья и сестры прошлись по тюрьмам. Нет, сейчас нельзя вот так вот рассуждать. Выше тот, кто больше просидел. Ничего подобного, так нельзя. У каждого, ну, своя доля. Одно из таких моих любимых мест Священного Писания, которое меня, ну, было всегда для меня радостью. Такое место Священного Писания записано в Деянии апостолов. Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. А почему не на всю церковь? Что, у Ирода зла не хватало? Думаю, что хватало. Обезглавил Иакова, Петра захотелось. Хватало зла. Бог не давал. Последнее слово не за Иродом кровожадным, а за Богом всемогущим. Если Бог резолюцию не наложил, ничего у Ирода не получится. Хоть и 16 воинов стигли Петра, но Бог вывел Петра, и Петр еще послужил Господу. Вот так и у нас, и в церквях Христовых. Когда я был на тюремных нарах, как-то я сильно переживал за наших пресвитеров, которые остались дома, и думал, а ведь им еще тяжелее, чем мне здесь в тюрьме. Потому что ответственность за церковь, а братьев все меньше и меньше, и посоветоваться не с кем, работа увеличивается, и постоянно меч над ним висит, угрозы постоянные, и дай Бог, чтоб устояли. Ну, я помню Ростов. Проповедовал в Ростове. Пришла милиция, КГБ. И непременно, обязательно меня не захотели арестовать. Сестрички, которые так вот преклонили колени, молились в окружении, я сам видел, как их просто в полном смысле этого слова брали за волосы и вытаскивали на улицу. Не просто уговаривали выйти, за волосы брали. А когда меня повели в машину, та сестричка, которую вытащили за волосы, она старалась ближе всех быть и как-то слово ободрение сказать, а за свою взлохмоченную прическу ни слова. Потом приведет в порядок. Ах, какие они прекрасные, наши рядовые братья и сестры. Меня посадили, помню, в машину, в Волгу. А соседи окружили машину и спрашивают, ну за что же вы их забираете? В чем дело? Что они плохого делают? А мне капитан КГБ говорит, ты хочешь, чтобы они тебя разорвали. Мне это очень легко сделать. Вот сейчас я выйду и людям объясню, что мы предотвратили страшное преступление. Вот этот человек, которого мы забрали, он у нас в машине сидит, 5-летнюю девочку в жертву приносили. А потом тебя выпустим к ним. И я посмотрю, что они с тобой тогда сделают. Я подумал, а ведь он прав. Но виду не подал, нельзя было смущаться. А потом думаю, Господи, церковь непобедима. Какие бы разговоры о нас не пускали, какой бы неправдой не пытались сразить. Если Христос создал церковь, врата ада одолеть ее не могут. Я уже говорил, что наших братьев и сестер много было в тюрьмах. За что же их судили? Но, братья и сестры, я ни в коем случае не буду сейчас вспоминать приговора, за что судили. Не в этом дело. Могут придумывать и написать, что хочешь. Но для себя, как я понимаю, во-первых, мы шли на суд, Бог испытывал нас самих. Испытывал наши семьи, испытывал церковь. Это одно. Если у нас готовность жизнь свою положить. Второе. Полагал рост церкви, чтобы церковь привязалась в молитвах. Это очень нужно для роста церкви. В-третьих, нужны благовестники, там, в тюрьмах. Потому что луч света божественного туда никогда не проникал. Много было людей, которые говорили, а мы никогда не слыхали, никогда не слышали. И какое-то счастье, что я услыхал здесь, в этой тюремной камере. И еще хочу сказать, когда мы освобождались, то молодежь внимательно к нам прислушивалась. Такие ли мы, какие были 5 лет назад? Например, молодежное общение, за которое меня судили. Молодежь подходит и говорят, у нас молодежное общение будет, вы пойдете? Ну, можно сказать, нет, чтобы опять меня посадили, я не пойду. Да, конечно, пойду, конечно. Я вам скажу, это прекрасный университет. Наша молодежь не училась в колледжах библейских.
Я не училась.
Особым правилам, где преподают богословие. Но они росли в этих особых обстоятельствах, где постигали, где учились, где росли. Ах, это было так прекрасно. Я часто вспоминаю одну девочку, 9-летнюю. Это было в 85-м году. Начальник отряда вызывает меня и говорит, иди, познакомься с письмами, которые тебе пишут. Они проверяли мои письма и читали. Дорогой брат дядя Миша, меня зовут Клара, мне 9 лет. Вчера после утреннего собрания раздавали узников, и вы достались мне. Ну, и смотрят на меня. Что бы это значило? А я же понимаю. Ну, воспитатель раздавал адреса, кто кому будет писать, кто кому, за кого будет молиться. И я ей достался. Вот и все. Дальше. А ты, говорит, еще не все. Подожди. Читаешь? Я читаю дальше. Дорогой брат дядя Миш, если что с вами случится, сразу пишите мне, и я вам помогу. Я повторяю, что ей всего-то 9 лет. И смотрит на меня. Что бы это значило? Я говорю, знаете, гражданин начальник, если вы что-то могли еще до сегодняшнего дня сделать, может быть, а сегодняшнего дня бесполезно. Я пожалуюсь этой Кларе, и вам беда будет. А ее молитвы в первую очередь Бог принимает. Это не шутка. Потому что сказано, особо за детские молитвы. Не препятствуй детям приходить ко мне, ибо ангелы их видят лицо Отца Моего Небесного. Постоянно. Это не шутка. Братья и сестры, у каждого своя доля, и у каждого особый путь, по которому Бог ведет меня и тебя. И как это прекрасно, что за путем-то нашим бодрствует Бог и с случайности не может быть нигде, ни при каких обстоятельствах. Ну, абсолютно, совершенно нет. Этому обобщению благоволил Господь для того, чтобы собраться и утешиться нам вместе. Я скажу вам, некоторые думают, что каяться хорошо, когда полная свобода, когда никто не мешает, когда призыв грешников к покаянию. Нет, это неправда. Это не так. Не так. А вот когда Дух Святой касается, вот тогда и покаяние. Я хочу сказать вам, меня судили за однажды третий срок, когда был, судили меня за одно молодежное общение. Милиция окружала, в лесу было молодежь, много молодежи, ну, человек 800 было. И вот милиция похлопывает по плечу, говорит, ну, пора, пора, заканчивай, ну, ждет воронок тебя. Я говорю, ну, подождите, сейчас вот к молитве пригласим, сейчас помолимся. Ну, давайте мы помолимся, заключительная молитва. И один выбегает и кается, первый раз пришел на собрание. Вы знаете, ему показалось, а он первый раз действительно пришел. И 4 часа стоял, слушал. Ему показалось, вот сейчас руководители арестуют, и больше никто никогда в жизни не будет приглашать. Вот это последний шанс. И он его не упустил. Хотя никто и не приглашал к покаянию. А вот так. Дух Святой вывел его. И скажу, а я милиционеру сказал, минут 15, и в общем молитва, пение, и пойдем. А получилось еще 2 часа. Я уж подхожу к капитану и говорю, уж вы меня простите, неожиданные обстоятельства. Да я видел, я видел. Вот так, братья и сестры. Бог велик наш. Он велик во всем. Он велик всегда. Самое главное наше достояние — это Церковь Иисуса Христа. И врата ада одолеть ее не смогут. Иногда когда-то будет страшновато. Врата ада ведь тоже нападение, и всякие разговоры, и уничтожим вас, и памяти не будет. Это много раз бывало. Братья и сестры, Бог поставил пределу бушующему океану, провел черту, и песок поставил в пределы. Не бастионный каменный песок, да? Но сказал, доселе, и дальше не перейдешь. Так зачем же нам унывать, если у нас такой чудный Бог? Он знает, до каких пор допускать стихию мира сего. Какие беды и трудности нас будут постигать. Все удивительно прекрасно. Я хотел бы, братья и сестры, уже и заканчивать. Потому что я уже свой лимит исчерпал. Хочу только лишь сказать вам, великое сотворил Бог. Когда мы говорим, Господи, Ты чудно провел нас 40 лет, то во-первых, переполняется благодарностью сердце, А второй вопрос. Укрепляется абсолютная уверенность в нашего Господа, что Он проведет нас и дальше. Если 40 лет Он нас так чудно вел, то, коль не паче, то время, которое, ну, так, дни наши так близки к завершению. Когда мы начинали работу, то работники, руководители регистрированных общин, СРБ, говорили так: ну, куда вы хватили съезд? А вы знаете о том, что ЦК КПСС приняло решение закончить с верующими всех деноминаций к 65-му году. На всех молитвенных домах, церквях будут висеть замки. А вы съезд. Братья и сестры, мы, когда смотрим вперед, должны не рассчитывать на сильных мира сего, а на величие Божие, что сказал Бог. И тот, кто хвалится и плохие слова говорит в нашу сторону, Бог с ними особенно и разговаривает. Хрущев как-то сказал, что в 65-м году покажу последнего верующего по телевизору, только его самого последний раз показали в 64-м году. Будет знать. Вернее, он-то что, его уже нету. Пусть другие знают. Вот таков наш Бог. И мы ни в коем случае не должны кичиться ничем. Нам нечем кичиться. А мы во главу угла упования нашего ставим такое замечательное слово. Создам церковь мою, и врата ада не одолеют. До дня пришествия Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
может быть, у нас есть в собрании тот, кто, слушая слово, слушая пение, ввелась в сердце мысль, Дух Святой побуждал к покаянию, а я еще не успел. Поэтому можно сейчас тому, кто Дух Святой касается, кто понимает, что он грешник, что ему нужно каяться, что еще не примирился с Богом, выйти сюда и совершить молитву покаяния. Есть таковые?
Мы заканчивать будем наше это благословенное служение, в котором Бог дал нам такую милость ощутить это эхо небес, когда там радость была. Я это сердцем слышал. И молился, и радовался. На небесах радость была тоже о кающихся грешниках. Слава Богу! И здесь мы исполнены радостью от той радости. Будем благодарить и будем осмысливать. Сегодня в христианстве самая поруганная личность – это Христос Иисус. Это я вам скажу с полной определенностью. Сегодня в нашем христианстве и иванско-христиан-баптистов самые поруганные в широком понимании большого братства, которое не в наши ряды только входит. Самые поруганные личности – это Иисус Христос. Это Спаситель, это глава Церкви. И мы не замечаем, что мы с Ним делаем, потому что нет в нас Духа Святого часто. И это я сказал вам не для удивления. Вот скажу всего два слова. Созданы союзы, вышедшие из Иванско-Баптистского движения, которые сделали даже ради как бы евангелизации полувоенной организации, и которые хотят помочь армии и говорят, что там везде, извините за грубое слово, бардак. Это так они говорят. Эти люди, эти христиане, эти союзы, эти евангелисты – и что они говорят? До тех пор он будет продолжаться в нашей армии, дедовщина, и все, пока мы Иисуса Христа не сделаем там верховным главнокомандующим нашим. Представляете себе? Что говорит нам Писание? Не вы, голубчики, не вы, дети мои, не вы, заблуждающиеся, избрали меня. Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли по заповедям моим. Я царствую над душами, отдавшимся мне. И я сам не могу ничего говорить и не делать от себя. Слушаю Отца Небесного. Что слышал от Него, то и говорю вам. Идите и вот так поступайте. Оказывается, они взяли Его и так, похлопывая по плечу, в своих нуждах поставили Его верховным главнокомандующим. Да будет ли Он там? Это вы, не зная, где окажетесь, вот с вашими проектами генеральскими и ефрейторскими. А он будет там, где ему надлежит быть. И продолжать, покоряясь Отцу Небесному, спасать род человеческий и проливать кровь для каждого вновь кающегося грешника. И представьте себе, если мы в России избрали верховного главнокомандующего Иисуса Христа, то, конечно, тогда мы одержим победу, если он нас послушает. Но против кого мы будем воевать? А Украина тоже захочет верховным главнокомандующим сделать Иисуса Христа. А Голландия тоже. Сколько ж таких Христов-то разделиться должно? С кем же воевать-то они будут? Бедные наши головы и сердца, что мы думаем кощунственно? Мы поступаем с ним, похлопая по плечу. Снисходительно, вот какой, оказывается, у нас друг-то, какой доступный-то. А мы даже не знаем, какое кощунство мы в мыслях своих и в сердце допускаем. А сколько сейчас массового спорта в христианстве. Вот радуются, есть даже, тоже от нашего братства отделились когда-то даже. Пожалуйста, рекламки высылают. Приходите к нам слушать, так сказать, быть в нашем клубе, в пасторском или в каком-то другом, и мы в течение недели научим вас всем аккордам гитарным. У нас есть возможность чаепитие устроить, у нас есть возможность там в теннис поиграть, мы можем кофе приготовить, мы можем то устроить. Это так называемые магистры, рукоположенные пастыри. Вы представляете, туда ли пойдет наш Господь и Христос? Овцы мои слушают голос мой, за другим не идут, но идут за мной, а мы хотим, чтобы Он за нами шел. Молимся о том, чтобы наша команда выиграла в футбол, в теннис, и хвалимся, какие мы современные христиане стали, как мы не отступаем от мира. Так это сплошь и рядом начинает делаться. Друзья мои, мы топчемся, мы кощунствуем по имени Иисуса Христа. И никуда Он с нами не пойдет. И вот в нашей жизни, как все просто доступно, когда сердце наше покорено Господу. Когда мы покаялись, и Дух Святой вошел в нас. И что вот эта заповедь Божья, вот книга Библии, она через Дух Святой все время в нас. Как Слово Божие говорит, и Христос сказал, я вам и помощника пошлю, Дух Святой, и утешителя пошлю, и такого евангелиста для вас самих, что он напомнит вам все слова, которые я говорил вам, и будет вам свидетельствовать изнутри. Ну, дайте же ему благоговейное место, дайте же ему царственный престол в вашем сердце, и он чудо из вас сотворит, из простых людей». А мы до какого кощунства дошли? Как бы нам каяться всем, друзья? Вот за таких верховно-главнокомандующим, где мы будем первые нести поражение так, что нас и вечность не спасет. Вот до чего мы докатились. А ведь Христос, Он так доступно просто говорил, только везде надо в этой простоте дойти до сути. До сути. Смотрите, в 3 главе 1 послания Иоанна сказано, восхищается апостол, восхищается, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И это союз, и не или, или то, или другое, или называться, или быть, Бог хочет от нас другого. Если мы называемся, но не есть таковые, мы не дети Божьи. А вот носить это звание и быть таковым, а быть возможно, когда душа в покаянии, когда душа в союзе через Дух Святой, это говорит, я не оставлю вас сиротами, приду к вам, то есть, но в Духе Святом. И вот тогда буду жить не в Палестине, а в каждом сердце, и в России, и на Украине, и в Калмыкии, и где угодно, везде Господь встретит нас. Таков Он есть. И Он говорит, Он даже не то, что там мы Его ищем. Он таких поклонников ищет себе и по северу, и по югу, и везде. И вот какая-то великая радость, возлюбленные, какую дал нам Господь милость. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Для нас, знаете, почти каламбур. Вот есть такие ученые, богословские изречения, выражения, когда нагромоздят, не пойми что, и понять невозможно. А Христос говорил просто и доступно. Я вам сейчас скажу одну фразу, которую часто ученые люди мудро говорят. Стало быть, якобы оно это, конечно, но тем не менее оно есть естественно и характерно. А что же это я сказал? А кто поймет это? Ну, зато куча умненьких и окроумненьких слов. Вот такие сегодня и богословы. Тогда, как Господь сказал, очень просто и доступно. Без меня не можете делать ничего, да? Да, я думаю, сейчас одну минуточку, вот там побудьте немножко. Да, хорошо. И вот как доступно и просто говорит Господь. Только за простотой фраз Господних мы никак, привыкшие жить в искушениях и в разных словах, не можем в простоте увидеть глубины Божьей. Где действует Дух Святой. Что говорит Господь? Без меня не можете делать ничего. Это он говорит служителям. Я помню, подошел один пожилой брат недавно, сел рядышком брат. Как же так? Вот столько людей, столько работы, столько вот пресвитера трудится, то другое. А Господь сказал, без меня не можете делать ничего. Ну, вопрос в том, я говорю... Без меня это что означает? Что святого ничего не сделают. Духовного ничего не сделают. Спасительного ничего не сделают. А греховного сколько угодно. Понимаете? У нас же свобода есть. Свобода выбора. Почему, говорит, без меня? Смотрите, опять маленькая фраза, которую мы пропустим, как запятую, и не вспомним. Кто не собирает, тот расточает, можно было бы сказать. Уточняет Господь эту маленькую фразу. Кто не собирает со мной, тот расточает. Кто не со мной, тот против меня. Ну что это означает? Ну давайте везде искать, чтобы дойти до сути того, что хотел сказать Господь. Вот мы собираем сами и кающихся грешников, и все, но без Христа. Мы привели в церковь, в дружную, в пастырский клуб. Мы пришли сами, потому что у нас очень весело, и дружба, и музыка хорошая. Они сказали, иди, Голгофь, иди в кровь Господню. Он пролил ее, чтобы ты омылся. Кайся абсолютно, не оставляй ничего в сердце. Вот веди туда, тогда ты собираешь в церковь снопы духовные со Христом. Кто не собирает со мною, тот расточает. Если я при всем не присутствовал, и ты собирал, ой, что ты насобирал. Ох, каких ты плевел, каких колючек внесешь. От этого зуд будет у всего народа Божьего. Что ты собираешь? И вот мы часто не замечаем этой фразы. А нам надо не только называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Если собираете, собирайте со Христом. Пусть Он рядом, пусть Он впереди, пусть Он даст прощение, а душу эту попросите от Духа Святого. Покайся пред Богом, омойся в крови Его, оставь свои грехи навсегда. Он возродит тебя Духом Святым, и ты положена в Его паству. Ты введена в Его церковь. И вот кто собирается Христом, тот приобретает народ Божий для Христа, для Царствия Божьего. И сам в надлежащем состоянии. Кто не собирает со мной, тот расточает. Мы призываем ко Христу, и чтобы больше грешников было, мы должны знать, чтобы больше грешников вошло и спаслось. Кто не мною входит во двор овчий, это опять очень простые слова. А перелазит инди, тот вор и разбойник. А что это означает? Вот Христос – это врата, где как в Пасху ветхозаветную, еще в Египте, кровью даже и двери, и косяки омазаны. Если мы входим через омовение в крови, вот она дверь спасения, Голгофа, кровь Голгофа и Дух Святой. Если ты не сюда прошел, а тебе сказали с балалайкой, с гитарой, а пастырь какой-то подсадил тебя, перелазил инди, ох, как много численно-то таких и спортсменов, и солдатиков, и всего прочего, но они не омылись в крови Христовой. Кто не собирает со мною, тот расточает. Кто не мною входит в дверь очей, тот вор и разбойник. О, поразбойничают эти невозрожденные души в церкви. Кто не собирает со мною, тот расточает. Кто не со мною, тот против меня. Если он не с Богом, он врагом будет и противником здесь уже в церкви. О, друзья! Надо везде доходить до сути, что Господь хотел сказать. Когда мы это исследовали, когда углубились, и вот Писание все остается и остается Писанием, вдруг откровение Господне осенило, вдруг поняли главную суть, и вдруг рождаются души через покаяние, и вдруг мы обретаем силу. Смотрите, какую любовь дал нам Господь, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Еще скажу. Есть дети по названию называться, а есть по сути. Давайте везде доходить до сути. Давайте везде грамотно библейски, не просто богословски, библейски мыслить о процессе спасения, о своем хождении пред Ним, о успехе служения и благовествования. Господь говорит через апостола Павла, 8 главе Римлянам, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Вот вам и суть, а не название только. Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Вот как их Бог рассматривает. У Него своя отметина на нашем сердце. Суть Сыны Божьей. А кто Духа Христова не имеет, помним, да? Тот и не Его. Что же нам выбрать? Далеко ли это благодать, Дух Святой? Ой, как недалеко! Только пройдет кровь Христова, только омоет, и раньше это не бывает, а потом Господь посылает благодать Святого Духа, возрождает души до вечной жизни, и вот мы собираемся Христовым. А Он сказал, без Меня не можете делать ничего. С Ним собираем, к Нему приводим, Им благословляем. Дух Святой осеняет, Дух Святой рождает, потому что они рождаются для вечности и вечностью с небес. Дети мои, друзья мои, посмотрите, какую любовь дал нам Господь. Ведь называться можно совсем не быть, и тогда уже кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Много еще можно говорить, сейчас мы утомились уже. Вникайте в Писание, пусть Дух Святой наполняет до пределов, до краев откровениями своими вашу душу. И помните, что только со Христом, если Он сказал, без Меня не можете делать ничего, святого для Царствия, для Бога ничего не сделаете, ничего не сделаете. Тем более сегодня популярно и модно. В 20 век, помните вот этот рубеж юбилея 2000-го, ждали, кто ждал апокалипсиса и его ужасов, потому что близок Господь, это все сердцем чувствовали, напугались немножко, потом вроде перешагнули, ничего. И сколько у нас таких фестивальных и лозунговых было евангелизаций. В 20 век со Христом. Миллион Библии, значит, для России. То есть, или каждому, вернее, Библию. В 20 век марш за Иисуса идут. Украина для Христа. Россия для Христа. А вы Духу-то Святому в сердце дали, а? Глашатые. Вот таких плотских подходов. Вот вы и набрали таких новобранцев, которые не знают и уже такой вес имеют иногда в таких церквах, которые уже вот этих пастырей, которые заблудились и сами не ходили в страхе Божьем, они уже их ведут. Там знаменитый юрист, там пришел, покаялся артист, который говорит, для меня сцена – это мое служение Богу. Вы представляете себе? А некоторые есть такие церкви, которые смотрят, фигура у женщины хорошая, даже сестрой трудно назвать, но она вроде член церкви. Ее посылают учиться в балетную школу для того, чтобы она литургические танцы исполняла. Вы представляете себе, что это такое? Вместо того, чтобы здесь пасть ниц и сказать, Господи, вот все не видят, а у меня там ад. Какой я буду артист? И вы знаете, талантливый и умный человек, если он без Бога, опаснее в 1000 раз, чем простой смертный, глуповатый, наивный, но с добрым сердцем и с Богом. Потому что умный совратит тысячи и десятки тысяч. О, как надо стоять на страже! И как надо сознавать, что рождаются для Бога только от Бога. Что мы должны знать, что без Него ничего не можем делать. Воистину святого ничего не можем делать. Поэтому и себя первых надо отдать. Он даже о пастырях что сказал? Пастырь ни один не годен. Кто не войдет дверью, а дверь овчью. Кто так входит, тот пастырь овцам. Он первый пройдет через покаяние, через мучение, через рождение. Дух Святой первый обретет, а потом знает, как их вести. По личному опыту у него есть это общение с Богом. И вот много можно еще говорить, но у нас есть драгоценная книга, и у нас есть толкователь, Господь Иисус Христос, Дух Святой. Пребывайте в Слове. Дайте место Духу Святому в сердце, и вы увидите, какие мы еще можем быть профессора Божии, научившись у Него, какой силой облечемся, и тогда с Ним будем чудеса совершать. Мы, люди не творческие. Бог сказал, творец, творить, творить, и говорит, верующий в Меня, но истинный верующий. Дела, которые я творю, сотворит. Не утворит, не вытворять будет, а сотворит, и больше сих сотворит. А почему? потому что в этих детях Божьих и верующих будет именно обитать Бог в Духе Святом. Не потому, что мы такие вот героические личности, пока в нас нет Бога и не Он действует, мы ничего полезного для Царствия Божьего не сделаем. Так что будем к деталям внимательны более, чем к чему-нибудь. И будем везде доходить до сути и понимать, что водимый Духом Божьим суть Сыны Божьей. Суть Сыны Божьей. А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Так вот, какую радость дал нам Господь, какую любовь дал нам Господь, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Быть здесь, а потом и в вечности, к славе Всевышнего Бога. Слава Ему за все да будет. Аминь. Помолимся в кратких молитвах и закончим наше общение. Потом братья продолжат окончание уже полное. Господь и Бог наш, Ты слышишь молитвы многих, одни сердцем произносятся, другие шепотом, третьи вслух, но лишь бы искренне, лишь бы от всего сердца. И больше всего еще важно покаяние, чтобы в покаянности духа мы ходили пред лицом Твоим, чтобы Ты омыл нас кровью еще, многократно омой нас, Господи. И благослови, чтобы свободно было Духу Святому после Твоего очищения и нашего покаяния обитать в нашем сердце. Господи, мы каемся пред лицом Твоим всем за то, что нашлись в рядах Евангельского баптистского движения люди, которые Тебя готовы превратить в генерала, в маршала, в кого угодно, в спортсмена, в тренера. Какое безобразие! Прости нам это, Господи, что мы не успевали говорить им слова правды, и не успевали, потому что сами не были преисполнены до того, чтобы не могли уже и молчать, а говорить об истине Твоей. Научи нас, Господи, премудрости слов Твоих. Дай, чтобы Слово Твое открывалось в нашем сердце, чтобы мы воистину были чадами Твоими, водимыми Духом Твоим Святым, и чтобы воздействовали на окружающих нас людей от силы Духа Твоего Святого и с Тобой вместе собирали, ибо кто не с Тобой собирает, тот расточает, тот делает вредное дело даже в церкви. Господь милосердный, просим у Тебя этой милости, просим, пошли Твою благодать для спасения многим грешникам, дай нам силы, которых у нас и раньше не было, но Ты заповедал эту силу, Господи, заповедал, Ты сказал, вы примете силу не тогда, когда компьютеры начнут работать, не тогда, когда по телевидению можно и в газетах говорить, когда разрешат, а самые суровые даже время вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Господи, и дай нам не забыть, что мы отделенные от неба, мы ничего не сможем делать, а когда Ты в нас, потому что не только Бог Ты на небесах, не только вчерашний, но сегодня здесь, в сердце, в народе Твоем, и Тебе здесь не должно быть места в наших воспоминаниях, а место центральное, чтобы Ты, Господь, на троне совести в нашем сердце восседал и в церкви, и в служении, в церквах и в совете церквей, чтобы Ты был альфой и омегой при решении всех наших вопросов, а где мы умом понимаем, да сил нет, пошли силу Святого Духа, и дай, Господь, чтобы мы были способны совершать великое дело Твое, дело божественное, дело вечное. Будь прославлен и за эти дни общения. Братья еще скажут несколько слов, помолятся о нуждающихся, о болящих, может быть, еще кто придет к покаянию, но мы, завершая как бы это служение, возносим Тебе хвалу и благодарность, что не только Ты нас на 40 лет благословил, а на всю вечность. Слава Тебе во веки веков, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если так искренно любящие Господа, воспоем такой псалом в заключении нашего собрания, 694-й. «Возьми меня отныне и впереди, по жизненной долине Господь веди. Не мог бы я тропою Твоей идти, но если Ты со мною, я тверд в пути». 694.
Когда я буду совершать молитву в заключении нашего общения, просьбу помолиться за неверующих детей, просьбу помолиться за родных, просьбу совершить молитву за детей и поименное название. Друзья, я думаю, что здесь поступили записочки, вот просьбу помолиться за родственников, за детей, за отцов, за матерей, а много таких просьб не поступило, они в сердце есть, так ли? Так, безусловно. Я думаю, что пусть не будет поименно это сказано, а в общем о всех родственниках, тех, которым знают о Боге, те, которые еще не покаялись, чтобы Бог побудил, чтобы коснулся Господь, об этом будет молиться брат Кирданович.
Наш Господь, мы благодарим Тебя сердечно за общение, которое Ты нам подарил. Мы благодарим Тебя за путь, по которому Ты провел наследие Твое, братство наше. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты так был близок на этом общении. Господь, и этим понимаем, что прошедшие 40 лет мы просим Тебя, чтобы Ты вел нас и дальше. И просим Тебя, испели, веди меня отныне и каждого в отдельности всех вместе, пока придем к Тебе. Господь, мы верим и знаем, что Ты будешь хранителем каждого, кто будет всем сердцем держаться Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты так чудно повеял благодатью Твоей ко спасению и покаянию многих. Мы благодарим Тебя, Господи, и крепко возьми их в Твои объятия, веди их в Царствие Твое, чтобы они были безопасны и чтобы они дошли до неба. Господь, и соверши обновление сердец тех, кто смогли помолиться. Господи, глубокие перемены произведи в сердцах к более полному повиновению, покорности Тебе во всех нас, где, Господь, были неугодны Тебе или неверны, немощны. Прости, Господь, и пошли нам благодать дальше идти и совершать наши поприще, прославляя Тебя, Господи. Храни нас на Твоих путях, чтобы нам не сбиваться, Господи, творь Ты больше, нежели о чем мы можем попросить или помыслить, но сбереги нас и доведи до неба, и храни братство на путях Твоих до дня Твоего явления. Наш Господь, Ты все знаешь, и просим, пошли больше, нежели о чем мы можем попросить или помыслить, потому что Ты знаешь все. Дивный Господь, и вот просьбы молиться. И вместе молимся Тебя за родных, которые еще Тебя не знают. Приведи к покаянию, дивный Господь, приведи к вечной жизни. Освободи от власти сатаны и за больных, и за немощных, за ушедших. Господи, совершай чудо и дело благодати Твоей, чтобы наполнилось число церкви, и чтобы все устроилось, и чтобы нам переселиться в обители Твои, чтобы Ты мог прийти. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
Аминь.